Все ошибаются, шимпанзе едят мясо и фрукты, а умирают за мед. Я этого не слышал, я видел это в фильме о природе про шимпанзе, а потом пошел и прочитал, что это действительно их диета. Закон ястреба, здесь работает отлично, да, все ошибаются. У меня другие выводы, но для Али и семьи они работали как сумасшедшие. Если вы хотите знать, почему овощи – мусор, успокойтесь и прочитайте или прослушайте до конца. Близкий друг сказал мне, что я мог бы дожить до 120 лет, но сегодня я ему намного больше нравлюсь. Я не ответил, потому что эти пререкания меня раздражали, признаюсь. Он не понял. Идея не в том, чтобы дожить до 120 лет, а в том, чтобы все время чувствовать себя прекрасно, пик энергии и концентрации, без врачей и всего того багажа, который заваливает нас западной диетой, чувствовать себя ракушкой сегодня, а не в возраст 90. И почему все не правы? Потому что есть один способ достичь подходящей диеты, это эволюция и антропология с массовым использованием логики, то есть свободного мышления. Это вопрос выбора пути, а не мудрости. Все, что мы слышали или на чем выросли, должно быть проигнорировано. Это очень сложно и мало кто на это способен. Мне легко, потому что для меня естественно мыслить свободно. Понимание питания только через биологию или науку ведет в тупик. Еще несколько лет назад получить концентрированную и достоверную информацию о питании было сложно, сегодня это возможно с помощью Google, чата GPT, Audible и книг Amazon. Большинство диет показывают улучшение, потому что они исключают обработанную пищу, но этого недостаточно. Проблема в том, что повторное питание от пищи, которую мы едим, происходит иногда десятилетиями, и тогда трудно понять, чем оно вызвано, это отравление протекает очень медленно. Великое чудо, ускользающее от логики, это токсины, содержащиеся в основном в овощах, корнях, листьях, зернах, семенах, овощах и семечках, а также в незрелых фруктах или неподходящих для человека видах. Растения не хотят, чтобы мы их ели, они отличаются от животных, которые умеют бегать, их способ предотвратить это – яды. Большинство токсинов содержится в кожуре, ядрах и семенах, поэтому жевание семян фруктов и овощей приводит к высвобождению токсинов. Плоды хотят, чтобы вы их съели, но не уничтожали семена, пережевывая их, например, жевание миндаля выделяет некоторое количество цианида. Растение хранит цианид в неактивной форме, называемой цианогенным гликозидом, который в основном представляет собой молекулу сахара с цианидной группой, присоединенной к ней через тройную связь между углеродом и азотом. Этот гликозид хранится в компартменте отдельно от фермента, который его активирует. Когда насекомое или другое животное жует растение, клетки разрушаются, и два химических вещества смешиваются. Затем фермент отделяет цианид от сахара, высвобождая токсичное соединение. Этот процесс похож на разламывание светящейся палочки, чтобы смешать химические вещества, которые заставляют ее светиться. Поэтому по видам семян можно понять, каким животным в ходе эволюции приспособился вид плода. Семена черники и им подобных, представляющие собой мелкие косточки, совершенно очевидно предназначены для птиц, так как люди их жуют, косточки разрушаются, а из этого видно, что авокадо для нас полезны тем, что косточки у них крупные, а кожица ясна, и тогда вы можете легко не есть их. Большинство людей страдают от метаболического заболевания, которое можно вылечить, перейдя на бесплатную диету хотя бы на год. Нет такого понятия, как чувствительность, скачок в моем понимании произошел. Когда я прочитал статью, в которой говорится, что число больных целиакией в мире увеличивается, больные целиакией получают тяжелые симптомы, когда они едят продукты с глютеном, глютен является токсином семейства пшеницы, который должен предотвратить поедание семян пшеницы различными насекомыми и вредителями. То, что раньше казалось мне нелогичным, это то, что у человечества внезапно возникает проблема с определенным элементом, это не имеет вероятностного или эволюционного смысла. Что-то должно измениться. Действительно что-то изменилось. Во-первых, крупные семеноводческие компании увеличили количество глютена в семенах пшеницы с помощью селекции и генной инженерии, и, таким образом, производительность фермеров в поле увеличилась, поскольку пшеница наносила меньше вредителей. Увеличение урожайности зерна с гектара более чем в 3 раза, хотя это происходит не только из-за увеличения содержания глютена, но и существует огромный эффект, который прекрасно объясняет рост целиакии, во-вторых, потребление продуктов из пшеницы также на подъеме, и сегодня мы видим, что многие люди едят продукты из пшеницы на завтрак, обед и ужин. К продуктам из пшеницы относятся хлеб, макаронные изделия, выпечка и так далее. Вольная мысль пришла, когда мне стало непонятно, что лишь малая часть людей чувствительна к глютену, больных целиакией 1% населения и еще 10%, которые определены как «чувствительные к глютену». Мне кажется гораздо более вероятным, что глютен никому не полезен, кроме некоторых людей с тяжелыми симптомами и некоторых без симптомов. По мере того, как я читал об этом больше, все сошлось. Выяснилось, что глютен – это токсин пшеницы, а ферментация уменьшает количество глютена. Я вспомнила, что читала в вашей книге, что в Песах закваски не едят, значит, весь год пропускали пшеницу, а значит, уменьшили количество токсинов. Есть веская причина, по которой они пропускали пшеницу весь год, это не была религиозная церемония. Наверное, они поняли, что так их животы не болят. И тогда наука, логика и эволюционный разум объединились. Не существует такой вещи, как чувствительность к глютену, потому что глютен никому не полезен, хотя и в разной степени. Я вспомнил, как я был на Кюрасао, острове в Карибском море, и все местные жители на острове были огромными людьми, что является мягким словом для тяжеловесов. Причина в том, что они подвергались воздействию пшеницы и растительного масла в течение нескольких лет по сравнению с белыми людьми, и поэтому они гораздо жестче, чем белые люди, реагируют на западную диету. Белый человек подвергся своего рода естественному отбору на эту диету, теперь можно пойти еще дальше в размышлениях и обобщить с исключениями. Продукты, вызывающие чувствительность у некоторых людей, скорее всего, будут токсичными для всех, но в степени, которая почти незаметна, но в течение многих лет они наносят огромный ущерб человечеству. И это как раз свободомыслие в лучшем виде, это список продуктов, которым многие люди чувствительны и никому не полезны, пшеница, растительное масло, изжога, арахис, коровье молоко, боли в животе, промышленные яйца, сахар, диабетики. А болезнь Крона и колит, на мой взгляд, другие симптомы повышенной чувствительности к неподходящей для человека пище, переход на свободное питание приведет, и это моя ставка, к исчезновению этих болезней. А не пшеница, человеческое сердце будет пировать нарочно, начну с того, что есть и чего нет, так как ответ обычно, есть нечего. Из своих колоний вы будете приносить хлеб, закваску будете превращать, и он прочитает главу 23. И люди несли тесто свое, прежде чем оно заквасилось, у остальных был узел на одежде, на плечах их исход 12 глава, хлеб был для них так важен, что они шли с тестом на себе. Я не пишу в религиозном разделе, это для того, чтобы показать, насколько это было важно раньше, а сегодня все забыли об этом. Биологически ферментация расщепляет токсины в зернах, чтобы предотвратить их поедание вредителями. Эти токсины действуют на человека годами, пока не появятся болезни. Самые ранние археологические свидетельства выпечки хлеба и использования закваски обнаружены на северо-востоке Иордании и датируются 16 тысяч лет до нашей эры, то есть примерно за 4 тысячи лет до культуры пшеницы. Мука этих хлебов состояла в основном из дикорастущей пшеницы, тевский хлеб – наиболее рекомендуемый из злаков для приготовления лаваша. Как эфиопы готовят сегодня и готовили в прошлом, только маринуя в воде. Очень легко сделать самому. Эфиопы не просто красивые люди. Муку и воду кладут только на 2 суток на улицу. Через 2 дня из него можно каждый день печь свежий хлеб. Требуется нагрев в течение 25 минут при 180 градусах. Добавляя муку в закваску, лучше подождать сутки, пока мука забродит. Вы всегда должны оставлять часть муки заквашенной, и тогда разрыхление происходит быстро с новой мукой. Тефов – это мелкое зерно. Когда я развиваю свободную мысль, мне кажется более логичным, что семена, содержащие их в огромном количестве, менее токсичны, чем более крупные семена. Потому что, когда есть миллионы особей, у каждой особи относительно небольшой шанс выжить, поэтому нет необходимости отравлять все зерна, как, например, большое пшеничное зерно. Вы видите это в рыбьей икре, шанс выживания икры очень мал, но их тысячи, и хотя икра очень уязвима, культура возможна из-за огромного количества рыбьей икры. Как уже упоминалось, это азартная игра, а не научная теория, как и большинство вещей в природе, использование зерна в пищу было постепенным. Это исследование объясняет, почему так важно замачивать и замачивать зерна. Спельта, ячмень, рожь похожи на пшеницу и очень проблематичны из-за генетических изменений, которые были внесены в них за эти годы, а также токсинов в них, таких как глютен и аглютинин, предназначенных для предотвращения поедания зерна пшеницы животными. Люди прошли отбор, эволюцию, чтобы приспособиться к хлебу, но не полностью, потому что этот хлеб убивает нас медленно, особенно, если вы не упускаете его из виду, и убивает нас в более старшем возрасте. Поэтому эволюционная адаптация не происходит. Хлебы прошлого были заквашенными, мы также знаем это по еврейскому преданию, потому что на Пасху они не едят закваски. Из этого мы можем совершенно уверенно заключить, что они ели закваску в остальное время года, и они не ели закваска из-за вкуса, но так, чтобы она легко усваивалась, так же, как и курение. Известно, что оно убивает, и люди курили тысячи лет, табак и тому подобное, но курение убивает в относительно более старшем возрасте. Поэтому на самом деле нет никакой силы эволюционного отбора, проблема с зернами заключается в том, что они из растений и, следовательно, содержат токсины, чтобы предотвратить их поедание вредителями. Эти токсины вызывают многие аутоиммунные заболевания. Подкисление нейтрализует большую часть токсинов. Учтите, что хлеба на закваске в супермаркетах почти нет, к сожалению, крупы, естественно, содержат токсины, чтобы их не съели вредители. Генетическое и ручное улучшение усиливает токсины, потому что токсины помогают семеноводческим компаниям добиться большей урожайности сакра, потому что вредители не едят пшеницу. Когда в ней много токсинов, рекомендуется полностью избегать всех продуктов из пшеницы, пшеница лопается с токсинами, такими как аглютинин и глютен, а также из-за генетического улучшения, которое они с ним сделали. От хлеба, макарон, закусок и так далее лучше полностью отказаться. Причины, по которым следует полностью отказаться от продуктов из пшеницы, тефах намного легче приготовить и заквасить, а также он вкуснее пшеницы подвергалась генетической модификации и регулярному улучшению для увеличения урожайности в поле. На практике они увеличили количество естественных токсинов в пшенице, тех же токсинов, которые наносят вред вредителям, но также отравляют людей. В пшенице глютен, токсин, повреждает функцию кишечника у всех людей, но особенно у больных целиакией. В пшенице вещества, токсины, которые повреждают механизм регуляции сахара в организме, в пшенице вещества, которые нарушают чувство голода и нарушают обмен веществ в обычном хлебе, который вы покупаете, мука не подкислена, добавлено растительное масло, которое также токсично, как пшеница, сахар, соль. А иногда мы грешим, добавляя глютен, токсин, называемый лектином, в пшеницу, токсины, которые повреждают механизм накопления жира в организме. Именно поэтому скоту дают пшеницу и зерно, чтобы откормить его. Спелые фрукты с небольшим количеством фруктозы, до авокадо, до абрикос, до клементины, до бананы, до подорожник, приготовлены, до нас тянет на сладкое не потому, что оно калорийное, как принято считать, так как жир на самом деле содержит больше калорий, чем сахар. Вместо этого в природе сладость является символом нетоксичности. Плоды становятся сладкими только после того, как созреют, что свидетельствует о том, что их можно есть. Однако важно выбирать фрукты, которые нейтрализуют токсины и производят сладость. Почему в плодах много фруктозы? Содержание фруктозы в современных и домашних плодах обычно выше, чем в их диких собратьях. Люди, конечно, приспособились к диким фруктам. Это связано с несколькими факторами, плюс селективное размножение. На протяжении поколений люди селективно разводили фрукты, чтобы они были больше, слаще и вкуснее. Это привело к увеличению содержания сахара, в том числе фруктозы, во многих культивируемых фруктах по сравнению с их дикими предками. Производство фруктов. Эти методы могут способствовать увеличению размера фруктов и увеличению содержания сахара, включая фруктозу, плюс генетическая модификация. В некоторых случаях фрукты подвергались генетической модификации для улучшения определенных характеристик, таких как сладость или размер. Это может привести к более высокому содержанию фруктозы в генетически модифицированных сортах по сравнению с их дикими родственниками плюс. Созревание и хранение. Фрукты часто собирают, когда они не полностью созрели, а затем созревают во время транспортировки или хранения. Это может привести к другому сахарному профилю, включая более высокий уровень фруктозы, по сравнению с фруктами, которые естественным образом созревают на растении. За сотни тысяч лет эволюции мы подвергались воздействию небольшого количества фруктозы, отсюда и проблема. В йогурте и кисломолочных продуктах есть кишечные бактерии, которые также помогают расщеплять фруктозу, поэтому фрукты с ними рекомендуется есть тем, у кого проблемы с перевариванием фруктозы, бифидобактерии, лактобациллы. Фрукты становятся сладкими только после того, как созреют. чтобы указать, что они не токсичны. Во фруктах происходит процесс, который нейтрализует токсины и придает сладость. Каждый плод перед неволей адаптировался к определенному животному или количеству животных. Из этого можно понять, подходит ли плод нам или нет, и когда наука о конкретных спелых плодах является древнейшей пищей для человека и обезьян. Люди эволюционировали, чтобы иметь возможность потреблять и переваривать широкий спектр продуктов, включая фрукты и другие источники фруктозы. Однако стоит отметить, что рацион человека и окружающая среда значительно изменились с течением времени, и современный рацион содержит гораздо более высокие уровни фруктозы, чем то, что потребляли наши предки. Во фруктах есть фруктоза, и наука показывает, вопреки логике, что высокие концентрации фруктозы вредны для нас. Существует фермент, называемый прокторинами или помощником всасывания ГЛУТ-5, который у некоторых людей с годами вырабатывается меньше и может привести к расстройству пищеварения. Проблемы многих фруктов. Существует множество исследований фруктозы и ее влияния на здоровье человека. Вот некоторые основные выводы: чрезмерное потребление фруктозы, особенно в виде добавленных сахаров в обработанных пищевых продуктах и напитках, было связано с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа и других нарушений обмена веществ. Фруктоза метаболизируется иначе, чем глюкоза, и может привести к повышению резистентности к инсулину и повышению уровня сахара в крови, особенно при употреблении в больших количествах. Некоторые исследования показывают, что потребление фруктозы может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, НАЖБП, состояние, при котором жир накапливается в печени и может привести к повреждению печени. Высокий уровень потребления фруктозы связан с усилением воспаления и окислительного стресса в организме, что может способствовать развитию хронических заболеваний. Некоторые исследования показали, что потребление фруктозы в виде цельных фруктов может быть менее вредным, чем потребление ее в виде добавленных сахаров, поскольку клетчатка и другие питательные вещества в цельных фруктах могут помочь уменьшить некоторые негативные эффекты фруктозы. Фрукты в природе убьют нас, если мы съедим их достаточно. Плоды, пригодные для употребления в пищу человеком, составляют очень малую часть фруктов в природе. Распространенная ошибка, когда вы видите в супермаркете спелый фрукт, но он имеет приятный вкус и красивый вид только потому, что он был сорван с незрелого, неспелого дерева и приготовлен с помощью газа этилена или каким-то другим неестественным способом. Спелые и слегка гнилые плоды для нас лучше, чем идеальные плоды, несъеденные различными вредителями и сорванные недозрелыми. Токсины, в основном в кожуре и семенах, в незрелых плодах могут вызвать воспаление аппендикса и множество других проблем. Они предназначены для предотвращения употребления в пищу плода до его созревания, потому что иначе дерево не будет воспроизводиться, когда семя в плоды плодородны, плоды созрели после сложного химического процесса. Фрукты, которые необходимо собирать, когда они относительно созрели и поэтому безопасны: черника, земляника, клюква, авокадо, ананасы, апельсины, клементины, лимоны, красный виноград. Фрукты, которые обычно готовятся с помощью этиленового газа и поэтому рекомендуется избегать, если только они не были сорваны спелыми с дерева: арбуз, дыня, манго, персик, инжир, слива, киви, банан, личи и другие. В незрелых фруктах нагревание и приготовление снизят содержание токсинов, но не увеличат их. Рекомендуется не есть кожуру плода и не жевать семена. Обратите внимание, что семена фруктов имеют горький вкус, потому что они ядовиты для нас. Рекомендуются фрукты, которые идентифицируют косточку и не разжавывают ее, вареные или запеченный подорожник авокадо. Они должны созреть раньше. Не стоит беспокоиться о перезрелых фруктах. Именно поэтому люди развили способность расщеплять алкоголь, побочный продукт спелых фруктов. Это также показывает, что мы приспособлены есть спелые и даже слегка подгнившие фрукты. Практический результат: люди приспособлены есть сладкие спелые фрукты с тенденцией к гниению, полная противоположность красивым незрелым фруктам, которые мы продаем в супермаркете. Мед, да, необработанный мед, как и молоко, предназначен для потребления пчелами и не содержит токсинов. С давних времен его использовали для заживления ран. По моему опыту, это работает лучше, чем йод. Хорошо, цветы хотят, чтобы пчелы брали у них нектар и тем самым опыляли растения. Это происходит, когда цветок хочет опылиться, и пчела распознает время, когда нектар не токсичен. Вы просто должны быть осторожны, потому что в нем много фруктозы, яйца, да, И я бы полностью избегал куриных яиц по следующим причинам: если только курица не ест насекомых и ее естественная пища не находится на свободном выгуле. Яйца вызывают у многих людей разные симптомы и чувствительности. Обычно на это есть причина: куры не едят ту пищу, которую должны есть, и находятся не там, где им положено жить. Это, безусловно, отражается на качестве яиц. Вся индустриальная пища в мире, вероятно, не подходит для человека. Яйца также находятся в списке. В процессе разведения кур, чтобы нести много яиц, материал в яйцах также изменился, поэтому люди не подвергались его воздействию. Подобный процесс произошел с пшеницей, чтобы предотвратить ее поедание вредителями. Я не проводил научных исследований, но я видел, что цыплята живут в суровых условиях неволи из-за грязи, болезней и серьезных травм. Возможно, скорлупа яйца не запечатана и впитает в себя ядовитые вещества. Кроме того, цыплята регулярно получают большое количество антибиотиков для предотвращения заболеваемости. Молочные продукты, да, только из коз, только козьи молочные продукты и желательно кисломолочные, ферментированные или выдержанные, простокваша, масло, сыры и кефир. Подкисление молока делает его более подходящим для человека. В отличие от растений, молоко предназначено для употребления в пищу, а не для человека. В то же время логика подсказывает, что оно пригодно для человека. Ферментация молока может сделать его более полезным для человека несколькими способами. Вот несколько причин для этого. 1. Улучшение пищеварения. Ферментированное молоко содержит полезные бактерии, называемые пробиотиками, которые помогают расщеплять лактозу и облегчают пищеварение. Это особенно важно для людей с непереносимостью лактозы, так как они не могут сами переваривать лактозу. 2. Увеличение доступности питательных веществ. Ферментация может увеличить доступность определенных питательных веществ в молоке, таких как витамин В12 и фолиевая кислота. Эти питательные вещества важны для общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. 3. Низкое содержание лактозы. Процесс ферментации также снижает содержание лактозы в молоке, что делает его более переносимым для людей с непереносимостью лактозы. Улучшение вкуса и текстуры. Ферментированные молочные продукты, такие как йогурт и кефир, часто имеют пикантный сливочный вкус и текстуру, которые нравятся многим людям. В целом, ферментированное молоко может сделать его более питательным, легким для переваривания и более приятным для употребления. Лучше вообще избегать продуктов из коровьего молока. Важно, чтобы молочные продукты поступали с естественных пастбищ, а не из тех смесей, которые животные получают в клетках. Причины для экс на всех продуктах из коровьего молока содержат большое количество белка бета-кайсона-1. Люди ели большую часть лет эволюции бета-кайсона-2. Бета-казоморфин 7-BCM-7 представляет собой пептид, образующийся при переваривании бета-казеина А1 в пищеварительной системе. Было показано, что BCM-7 обладает опиоидоподобными эффектами, что означает, что он может связываться с опиоидными рецепторами в головном мозге и нервной системе. Некоторые исследования показали, что BCM-7 может быть связан с различными проблемами со здоровьем, такими как желудочно-кишечный дискомфорт, воспаление, неврологические расстройства и болезни сердца. Стоит отметить, что BCM-7 не присутствует в бета-казеине А2, поэтому некоторые люди предпочитают употреблять молоко А2 в качестве альтернативы традиционному коровьему молоку, содержащему бета-казеин А1 и А2. Коровье молоко полностью индустриализировано, все индустриализированные продукты – соя, пшеница, кукуруза, овес, коровье молоко, яйца – не годятся для нас как с точки зрения исследований, так и логически. Это на вероятностном уровне. Корова получает пищу, неподходящую для нее, чтобы давать много молока, а также выросла в жестоких условиях. Исследование, в котором сравнивали племя Масаи, которое ело мясо и коровье молоко, с аналогичным племенем, которое было вегетарианцем, овощи и листья, лучше засадить овощи и листья токсинами и антиминеральными абсорбирующими агентами, которые вредны для нас. Большинство овощей горькие или кислые, поэтому они дают нам и другим животным сигнал не есть их. Если вы настаиваете на том, чтобы есть овощи, то только хорошо приготовленные. Нет смысла есть овощи, думая, что они полезны для нас, верно как раз обратное. Не существует такого понятия, как здоровье пища, есть еда, подходящая для нас, а овощи и листья входили в рацион человека только во время голода, а не по свободному выбору. Овощи, которых лучше избегать, огурцы, картофель, кукуруза, помидоры, баклажаны, перец, тыква и кабачки. Лучше готовить на пару, статья об овощах и листьях. Причины избегать овощей и листьев. Люди почти не ели овощи и листья в древние годы, в лечебных целях или когда не было выбора. Горькие или кислые овощи – и это естественный признак токсичности. В растениях много различных типов токсинов, ингибиторы питательных веществ, лектины, оксилаты, дубильные вещества, ингибиторы протеазы, фитиновая кислота, цианид, разрушители гормонов, растения хотят убить вас, растения не могут убежать, как остальные животных, поэтому они разработали механизм, предотвращающий их поедание в основном токсинами, и это является основным способом защиты. Это показывает и наука, и логика. Защитный механизм растений был разработан для предотвращения их употребления в пищу человеком, а мелкими насекомыми и животными. Поэтому действие этих токсинов часто бывает слишком медленным, чтобы связать, что эта пища не подходит для человека. Приготовление пищи и нагревание – механизм, с которым растения не сталкивались в эволюции, уничтожают большую часть токсинов, но не все. Все питательные вещества содержатся в мясе, рыбе, молоке и некоторых фруктах. Это показывает, что это питательные вещества, на которых мы построены, минералы и витамины в растениях усваиваются хуже, чем мясо и рыба. Например, железо из мясного источника, гемовое железо, усваивается гораздо лучше, чем железо из растительного источника, негемовое. Объяснение о железе: большинство растений убьют большинство животных, небольшая часть растений съедена небольшой частью животных. Коала должна съесть лист эвкалипта и нейтрализовать его токсины. Любая другая диета убьет коалу, а листья дерева, которые она ест, отравят остальных животных, в том числе и нас. Нам нужно смотреть на растения больше как на лекарство, в малых дозах и с большой осторожностью и только в случаях болезни. Растения имеют ингибиторы поглощения важных минералов. Капуста, например, нарушает щитовидную железу и ее лечение йодом. Листья нам не нужны, потому что они малокалорийны, шпинат, капуста, бок чой, салат и все зеленые листья. Семена, некоторые из продуктов, которые вредны для нас, в основном из-за естественных защитных механизмов семян, вам нужно замачивание, подкисление, проращивание и приготовление, чтобы уменьшить токсины. Лектины являются частью растительных токсинов, которых рекомендуется действительно избегать: лен, мак, чиа, кунжут и тахини. Рис, только для азиатов рис, это зерно, по которому вы не скучаете, но оно содержит известные токсины, которые не расщепляются только при нагревании. Кроме того, у азиатов, вероятно, развилась пищеварительная система, более подходящая для переваривания риса после того, как они подвергались его воздействию в течение тысяч лет дольше, чем у белого человека. Примером генетической адаптации в некоторых азиатских популяциях из-за специфического воздействия пищевых продуктов является повышенная распространенность ALDH2-2, варианта гена альдегиддегидрогеназы 2, ALDH2. Эта генетическая черта связана со сниженной способностью метаболизировать алкоголь, что приводит к состоянию, известному как реакция на алкоголь или азиатское мытье. Распространенность этого генетического признака может быть связана с историческим потреблением алкоголя на основе риса, такого как саке и саджу, которые имеют относительно низкое содержание алкоголя по сравнению с другими алкогольными напитками. Снижение способности метаболизировать алкоголь может обеспечить защитный эффект от чрезмерного употребления алкоголя и связанных с алкоголем проблем со здоровьем у этих групп населения. Исследования действительно показывают, что азиаты более чувствительны к молоку, потому что они не подвергались его воздействию, как белые люди. Распространенность непереносимости лактозы варьируется среди разных групп населения и этнических групп. В целом население Восточной Азии, как правило, имеет более высокую заболеваемость непереносимостью лактозы, чем население европейского происхождения. Подсчитано, что примерно 70-100% жителей Восточной Азии страдают непереносимостью лактозы, в то время как распространенность среди людей европейского происхождения ниже, от 5% до 20%. Лектин, содержащийся в рисе, называется аглютинин ариза сатива или аглютинин ариза сатива. Рисовый аглютинин. Этот белок может связываться со специфическими молекулами сахара и участвует в различных биологических функциях в растении и предназначен для предотвращения поедания семян риса вредителями. Рисовый аглютинин в основном содержится во внешних слоях рисовых зерен, таких как отруби. Также, как и глютен, вероятно, вредит человеку в совершенно свободной мысли, потому что генетические изменения были у белого человека, а не у азиатов в соответствии с воздействием определенной пищи, произошло и обратное, то есть у азиатов были генетические изменения на поддерживают пищеварение риса. Вот исследование, которое показало, что у азиатов произошли генетические изменения в переваривании морских водорослей. Кроме того, рис не подкислен и, как известно, содержит токсин под названием аглютонин. При перекрестной ссылке на тот факт, что рис вызывает у меня дискомфорт, можно с большой долей вероятности сделать вывод, что рис не подходит для белого человека, или для человека, чьи предки не подвергались воздействию риса. Корни, все корни имеют токсины, которые необходимо нейтрализовать. Не всем подходит, но если так, то просто парить или варить, батат, топинамбур, артишок, под вопросом, лук, чеснок, лук-шалот, лук-порей, укроп, редька, редька и все грибы, корень юки. Логика проста, корни в эволюции добавили токсины, которые не дают их поедать вредителям. Нагревание и приготовление пищи, вероятно, снижает содержание большинства токсинов, но у людей с поврежденным кишечником эти токсины наносят большой ущерб различным системам организма. Соль, по возможности избегайте всех видов соли. Люди прекрасно обходились миллионы лет без добавления соли. Моя жизнь среди индейцев, строк 82, я никогда не встречал индейцев, которые используют какую-либо соль, даже для вяления мяса. В соответствии с законом бремени доказывания, очень вероятно, что добавление нового ингредиента в человеческое меню наносит вред здоровью. Соль добавлялась в меню в течение последних тысяч лет, и в последнее время все больше и больше добавляются во все виды пищи исследования, показывающие, как соль повреждает пищеварительную систему и полезные бактерии в пищеварительной системе кишечнике. Натуральная соль добавляет свежести пищи и, вероятно, вредна для нас. Обработанная соль, вероятнее всего, это дешевая соль, которую вы потребляете, еще более вредна для нас. Интересный вопрос, является ли наша любовь к соли это приобретенный вкус или присущий нам? Из исследования, связанного выше, кажется, что любовь к соленой пище приобретается, и поэтому у нас нет реальной необходимости солить пищу, кроме желания сохранить пищу. Большую часть лет эволюции мы не ели соль, поэтому логический вывод, что соль нам не нужна и она действительно вредит миллионам процессов в организме человека согласно инструменту 7 в инструментах свободы. Все виды орехов не имеют скорлупы и немного скорлупы из-за фитиновой кислоты, кроме арахиса и его орехов, которые являются бобовыми, и каких из них лучше избегать. Лучше замочить на сутки в воде с солью и обсушить, так когда-то ели, бобовые, предпочитают уменьшить потребление нута, фасоли, чечевицы и так далее, или замачивают на сутки и варят 3 часа. Исследования показывают, что не все люди одинаково переваривают разные виды пищи, азиаты более приспособлены к водорослям и рису, например, от европейского человека. Вполне возможно, что есть люди, которые знают, как избежать токсинов бобовых из тех регионов мира, где они, вероятно, подвергались их воздействию. Я уверен, что я не из их числа. Водоросли для прореживания водорослей, как овощей, так и листьев. Если вообще, прокипятите все виды водорослей в воде в течение нескольких минут, рекомендуется проверить, что вы не чувствительны к водорослям. Не у всех людей есть достаточное количество ферментов и кишечных бактерий, подходящих для хорошего расщепления водорослей. Наркотики и алкоголь, проблема с наркотиками в том, что они играют с нашим самым важным органом, мозгом. Вот почему я бы рекомендовал не возиться с каким-либо наркотиком. Совершенно очевидно, что наркотики наносят долгосрочный ущерб нашему мозгу. Допустимо умеренное количество алкоголя. Недаром наркотики и алкоголь замешаны в самых жестоких и жестоких преступлениях. Избегайте любой ценой всех бездрожжевых продуктов. Хлеб, гречка, макароны, выпечка, всех масел, яиц, коровьего молока, обработанной соли, консервантов, кукурузы, овес, сахар, бобы, арахис, картофель, заменители сахара, кофеин, антибиотики и редукторы желудочной кислоты. Кроме того, полностью избегайте заменителей мяса. Хлеб и молоко полностью обработаны и гораздо менее полезны для нас, чем оригинал. Только эволюция с разумом. Все попытки достичь подходящей диеты для людей потерпели неудачу, потому что они пытались пройти через науку или через эмоции. Пытаясь понять, что такое здоровье. Но решение приходит только через эволюцию, историю человека, человекообразных обезьян и логику, потому что у нас нет возможности точно знать, что они ели и в каких количествах. В основном через эволюцию и антропологию, а также с помощью экспериментов над собой, чтения, чтения книг, свободного мышления и наблюдения за природой. Каждое животное, включая человека, должно есть то, что оно ело в прошлом. Мы знаем сегодня, каков был рацион древнего человека, также по остаткам, найденным на зубах скелетов, а также из изучения путем наблюдения за племенами, живущими сегодня в разных частях света. Пища для него есть – животные. От самых маленьких животных, таких как насекомые, до самых больших, таких как олени. В остальных продуктах мы соревнуемся с птицами и различными вредителями, которые ели их до нас, например, война за фрукты против птиц. Действительно, большинство фруктов приспособлено для поедания птицами, не нужно мудрости, чтобы съесть яблоко, но для охоты на белку или оленя нужна мудрость. И поэтому вы видите развитие человеческого мозга с течением времени как с точки зрения приспособления к среде обитания, которая становится все труднее и труднее, так и с точки зрения необходимости сотрудничества в охоту мы были разделены, мы изобрели сельское хозяйство и мы объединились, люди покинули Африку несколькими волнами, начиная примерно 100 тысяч лет назад. Сельскохозяйственная революция произошла 9 тысяч лет назад, после того, как мы разделились. Это обязательно означает, что имела место индивидуальная адаптация к окружающей среде и питанию, поскольку якобы имело место длительное разделение между различными группами без особого смешения, а также изобретение методов ведения сельского хозяйства и разведения животных и растений. Вот почему мы видим разный оттенок кожи, приспособление к разной разреженности воздуха и многие другие черты, которые эволюция должна была приспособить к разным экологическим и социальным условиям. Есть три типа продуктов: полезная для всех, диета, с которой мы ушли из Африки, полезная для некоторых людей, диета, которой некоторые адаптировались с годами, например, бобовые и южноамериканцы, никому не полезная, диета, которую никто не приспособился. Лучше всего придерживаться того, что люди ели с древних времен, то есть древнейшей пищи, полезной для всех, фруктов, рыбы, мяса и меда и только потом злаков разных, полезных для некоторых людей. Ни животный жир никому не полезен. Отравление или просто старение, когда анализируешь данные о распространении болезней в западном обществе, то невольно видишь симптомы отравления, на мой взгляд, токсинами в растениях, диабет, атеросклероз, артрит, ожирение и хозяин аутоиммунных заболеваний, появление этих заболеваний, а также у 30-40-летних охотников должно было бы видеть признаки этих заболеваний, но их нет даже в сохранившихся племенах. Сегодня мы доживаем до глубокой старости и поэтому, вероятно, наблюдаем действие токсинов из пищи. Вот вы прочтете статью, где видно, что писатель гадает, что поесть. Здесь нет свободной мысли. Веганство противоположно свободной диете, на мой взгляд, потому что, хотя в нем есть логика, сострадание к животным и, так сказать, сохранение окружающей среды, оно не подходит для людей, потому что содержит растительные токсины. Веганство, как и другие виды питания, очень ценно, когда оно не включает переработанные продукты и сахар. Согласно всей информации, которую я видел и анализировал, человек создан для того, чтобы питаться в основном животными, нам кажется приятным, что мясо и жир не повышают наш сахар. Для человека высокий уровень сахара губителен для всех систем организма. Важный вопрос заключается в том, сколько лет мы подвергались воздействию этой пищи. Мясо вошло в наш рацион несколько миллионов лет назад, хлеб – 7 тысяч лет назад, а рапсовое масло – только 40 лет назад, так что вполне понятно, каковы шансы совместимости каждого из этих продуктов. Кроме того, люди мигрировали и рассеялись по миру, и поэтому их диета была адаптирована к тому месту, где они жили, а не обязательно к тому, что они должны были есть. Например, в Южной Америке диета состояла в основном из кукурузы и картофеля по сравнению с Японией, где диета была рыба и рисунок. Действительно, мы видим большие различия в продолжительности жизни японцев по сравнению с южноамериканцами в древние времена и даже сегодня. Рис – отличный пример специфической пищи, которой подвергались только азиаты. Исследование, которое показывает, что у людей есть разница в пищеварительной системе, а также исследование, которое показывает способность азиатов переваривать морские водоросли. Сегодня мы знаем, что кукуруза и картофель содержат много токсинов, и это имеет смысл, поскольку они разработали механизмы защиты от вредителей. У картофеля нет периода, когда он хочет, чтобы его съели вредители, аналогично фруктам. Наука показывает, что приготовление пищи не удаляет из картофеля все токсины, хотя, конечно, эволюция картофеля не учитывала хитрость нагревания. Когда люди начали использовать огонь для приготовления и запекания пищи, и, таким образом, их меню расширилось до корнеплодов, овощей, бобовых и тому подобного, пищи, которую они не стали бы есть без использования огня. Конечно, нагревание не удаляло все токсины из растений, поэтому были разработаны дополнительные методы, такие как замачивание, проращивание и ферментация. Чтобы иметь возможность употреблять эти продукты, отравление может делать что угодно и подавать свои сигналы в любое время. На мой взгляд, все человечество отравлено растительными токсинами. Невозможно, чтобы люди могли есть так много видов растений, когда каждое растение содержит сотни или десятки различных токсинов. Не случайно дети не любят овощи и листья. Они часто проявляют естественное отвращение к горьким, острым и кислым вкусам, что, вероятно, свидетельствует о токсичности, поэтому отвращение к ароматизаторам развилось благодаря богине естественного отбора. Наш естественный инстинкт – не любить острое, горькое и кислое, потому что это символизирует токсичность, сладкое и жирное символизирует готовность к употреблению, и это очень важно для свободного мышления о питании. Инстинктивное предпочтение сладких и жирных вкусов может отражать готовность потреблять безопасную и легко усваиваемую пищу. Охотники-собиратели, жившие до появления сельского хозяйства, похоже, меньше страдают хроническими заболеваниями, от которых страдают современные общества. Многие исследователи считают, что их здоровье ухудшилось после того, как они перешли на методы ведения сельского хозяйства, что предполагает, что переход к сельскохозяйственному образу жизни мог иметь нежелательные последствия для здоровья человека, подобные медленному отравлению, а не только эффекты старения. От жизни в дикой природе до современной жизни наиболее уязвимы к современной пище, потому что они не подвергались ее воздействию, как и мы, в течение нескольких тысяч лет и, следовательно, не претерпели соответствующей генетической адаптации. Например, аборигены во много раз более уязвимы к диабету, высокому кровяному давлению, проблемам с сердцем и многому другому. Это показывает, что современная диета в принципе ни для кого не полезна, но для тех, кто не подвергался воздействию в течение тысяч лет, она еще более вредна. Коренные американцы более чувствительны к алкоголю, потому что у них не было выбора эволюционного приобщения к нему, но белый человек также страдал от такой зависимости и нанес ущерб своей способности иметь детей. До сельскохозяйственной революции люди полагались на диету, состоящую из фруктов и животного белка, которые обеспечивали сбалансированное разнообразие питательных веществ. Некоторые данные свидетельствуют о том, что у них были более крепкие кости, более здоровые зубы и более низкая заболеваемость хроническими заболеваниями, такими как ожирение, диабет и болезни сердца, чем у современных людей. Однако с переходом к сельскому хозяйству рацион человека был больше сосредоточен на зернах, фруктах и растениях, что приводит к увеличению потребления углеводов. Это изменение в пищевых привычках способствовало ухудшению общего состояния здоровья, поскольку люди стали более восприимчивы к дефициту питательных веществ, проблемам с зубами и хроническим заболеваниям. Хотя сельскохозяйственная революция способствовала развитию сложных человеческих обществ и росту цивилизации, она также имела существенное влияние на здоровье человека. Представляется, что переход от образа жизни охотников-собирателей к земледельческому привел к увеличению хронических заболеваний и проблем со здоровьем, напоминающих медленное отравление, а не только последствия старения. Отличная статья о цианиде в растениях. Не напрягайте мышцу, нет, мы не созданы для того, чтобы постоянно сопротивляться искушению. Вот почему рекомендуется просто не класть в руки продукты, которые вы не хотите есть. Сигареты тоже лучше просто не видеть, если хотите бросить, к вопросу о том, стоит ли подвергать детей нездоровой пище в домашних условиях. Однозначно нет. Теперь читайте дальше. Для детей сопротивляться искушению, как правило, сложнее, чем для взрослых, поэтому особенно полезно свести к минимуму воздействие нездоровых вариантов дома. Есть несколько причин, по которым детям будет труднее сказать «нет» искушениям. Неразвитый контроль импульсов в детский мозг, особенно префронтальная кора, отвечающая за принятие решений и контроль импульсов, еще не полностью развита. В результате они часто борются с саморегуляцией и с большей вероятностью поддаются сиюминутным желаниям. Они думают о долгосрочных последствиях. С ограниченным пониманием последствий маленькие дети могут не понимать потенциальных негативных последствий нездорового выбора, такого как влияние на их долгосрочное здоровье или риск развития хронических заболеваний. Это непонимание мешает им сопротивляться искушениям. Сильное влияние внешних раздражителей. Дети очень чувствительны к раздражителям в их окружающей среде, включая визуальные сигналы, запахи и вкусы. Когда они сталкиваются с заманчивыми, нездоровыми вариантами, им может быть трудно сопротивляться из-за их повышенной реакции на эти стимулы давления со стороны сверстников. Дети могут находиться под сильным влиянием своих сверстников и могут чувствовать давление, чтобы потворствовать нездоровому выбору, если это делают их друзья. Это социальное влияние может затруднить им отказ от искушения. Эмоциональная связь с едой. Дети могут ассоциировать определенные продукты с комфортом, любовью или вознаграждением, что затрудняет отказ от этих продуктов, когда они доступны дома. Сократив количество нездоровой пищи в доме, родители могут помочь своим детям избежать этих искушений и сделать более здоровую пищу более доступной. Этот подход не только помогает детям вырабатывать лучшие привычки в еде, но и настраивает их на долгосрочный успех в поддержании сбалансированной и питательной диеты. Люди по своей природе уязвимы для искушений, и придерживаться их все время может быть непросто. Исследования и примеры из повседневной жизни показывают, что одной из эффективных стратегий предотвращения нездоровых привычек или аддиктивного поведения является устранение или минимизация воздействия источника искушения. Закуски, когда они легко доступны, онсинг, пейнты, или, 2006. Храня такие предметы вне поля зрения или не покупая их вообще, люди могут снизить вероятность возникновения зависимости от них. Вместо этого, размещение более здоровых продуктов, таких как фрукты и овощи, в пределах досягаемости, может способствовать улучшению пищевых привычек. Точно так же исследования показывают, что для тех, кто пытается бросить курить, может быть полезно избегать визуальных сигналов или напоминаний. Исследование, проведенное Тиффани и Дропсом, 1991, показало, что люди, подвергавшиеся воздействию сигналов, связанных с курением, испытывали более сильную тягу к сигаретам. Таким образом, держите сигареты вне поля зрения и избегайте мест, где курение распространено, может помочь людям в их стремлении бросить курить. Понимание нашей врожденной восприимчивости к искушению может помочь нам разработать стратегии более эффективного сопротивления этому искушению. Уменьшая воздействие нездоровых или вызывающих привыкание стимулов, мы можем облегчить себе поддержание более здоровых привычек и поведения. Другое объяснение отравления, а не только старение, заключается в том, что группы населения, которые переходят от жизни на природе к современной жизни, наиболее уязвимы к современной пище. Потому что они не подвергались ему, как мы, в течение нескольких тысяч лет и, следовательно, не адаптировались генетически. Например, аборигены во много раз более уязвимы к диабету, высокому кровяному давлению, проблемам с сердцем и многому другому. Это показывает, что современная диета в принципе ни для кого не хороша, но для тех, кто не подвергался воздействию в течение тысяч лет, она еще более вредна. Коренные американцы более чувствительны к алкоголю, потому что у них не было выбора эволюционного приобщения к нему, но белый человек тоже страдал такой зависимостью и нарушил его способность иметь детей, заменители в ненаучном духе, хоть это и не я так сильно, природа не любит подпитываться, и есть прекрасные механизмы против подпитки природы, один из которых происходит сегодня, когда мир нагревается, потому что природная среда на Земле разрушается. Мы не должны потреблять продукты из неферментированного глютена, чистый сахар, кофеин и мясо, обработанное или выращенное в неестественных условиях. И что прекрасно, так это то, что заменители часто гораздо более токсичны для нас, чем оригинал. Обычные продукты, такие как молоко, сахар, глютен и мясо, не рекомендуются, потому что они часто представляют собой концентраты и не так полезны для здоровья, как их рекламируют. Они часто оказывают негативное влияние на наше здоровье. Большинство известных сегодня концентратов не полезны для нас, потому что в годы нашей эволюции мы не подвергались воздействию концентраций. Если взять в качестве примера тахини, в 100-граммовой порции тахини содержится около килограмма кунжута, то совершенно очевидно, что есть килограмм кунжута не имеет смысла. А проблема в том, что кунжут содержит естественные токсины, которые должны предотвращать появление вредителей. От его употребления кунжутный концентрат содержит концентрацию токсинов. Хуже всего заменитель молока на основе овса, особенно токсичный овес. Альтернативы молока, такие как миндальное, соевое или рисовое молоко, на самом деле являются концентрацией этих продуктов, которые имеют естественные токсины, и в их концентрации мы фактически потребляем концентрацию этих продуктов. Токсины. Кроме того, в заменителях отсутствуют основные питательные вещества, содержащиеся в коровьем или козьем молоке, такие как кальций, витамин D и белок. Исследования показывают, что растительное молоко может не приносить такой же пользы для здоровья, как коровье молоко, а заменители содержат токсины, обнаруженные в сое и миндале. Заменители сахара, такие как искусственные подсластители, могут помочь снизить количество калорий, но некоторые исследования показали, что они могут привести к увеличению веса, диабету и другим проблемам со здоровьем. Натуральные заменители сахара, такие как мед или сироп агавы, по-прежнему содержат калории и могут способствовать увеличению веса, если употреблять их в избытке. Правильный способ – просто не потреблять продукты с добавлением сахара, к этому быстро привыкаешь. Заменители сахара действуют только на вас, скорее всего, они не особо лучше сахара. Единственным заменителем чистого сахара является отсутствие чистого сахара. Безглютеновые продукты важны для людей с глютеновой болезнью. Людям с чувствительностью к глютену, а это в основном все, лучше держаться подальше от промышленных заменителей глютена. Глютен присутствует в различных видах пшеницы, и правильный путь – полностью избегать пшеницы и не пытаться заменить пшеницу. Безглютеновые продукты могут содержать много калорий, сахара и вредных жиров. Заменители мяса, такие как продукты на основе сои, сейтан или гамбургеры на растительной основе, в основном представляют собой концентрат сои, гороха или другого растения и обычно содержат концентрацию естественных токсинов сои, гороха или других растений. Люди не приспособлены есть растения, если только они не являются спелыми фруктами или подверглись процессу удаления токсинов, например, подкислению или длительному нагреванию. Почему? Масло. Скажем, не худые, мы рождаемся со способностью быть хорошими практически во всех областях, включая область математики. Чтобы преуспеть в математике, вам просто нужно часами практиковаться, а чтобы иметь здоровый вес, просто есть то, что подходит нам, людям, независимо от количества. Есть люди с генетическими проблемами, из-за которых они не могут изучать математику, или с хроническими заболеваниями обмена веществ, из-за которых они имеют ненормальный вес. Быть в нормальном весе в основном означает не страдать метаболическим заболеванием. В организме есть сложный механизм, который знает, как привести нас к соответствующему весу. Подобно сотням механизмов, которые поддерживают уровень сахара, витамина С и натрия, это называется гомеостазом. Тело хочет быть сбалансированным, и это также верно для веса. Одним из признаков нарушения обмена веществ является чувство голода вскоре после еды и вес, сильно отличающийся от того, который был у нас в 18 лет. Не толстеют от этого, но каждый, кто ест пищу, подходящую для человека, будет иметь нормальный вес. Генетика на самом деле помогает нам не заболеть метаболическим заболеванием, механизм стабилизации веса уже плохо работает, несмотря на отравление организма неподходящей для нас пищей. Но генетика тоже работает до определенного возраста. Считается красивым, когда в определенном возрасте люди уже не имеют того веса, который был раньше. Из науки и логики следует, что важно то, что мы едим, чтобы не испортить наш механизм стабилизации веса, а не количество. Ведь, скажем, птица, встретив 100 тонн вишни, не распухнет и не сможет летать, ее защищают гены этих птиц. Птица без этого защитного механизма уже не в дикой природе, а если мы дадим ему вещество, которое сбивает с толку его систему стабилизации веса, например, генетически модифицированную кукурузу, возможно и разумно, что вы достигнете веса, при котором вы не сможете летать и убегать от сумасшедших. Нет ничего лучше эксперимента, чтобы доказать это, закрашенный круг проведите эксперимент на своей собаке, давайте ей столько движущегося или приготовленного мяса, сколько она может съесть. Посмотрите, набирает ли он вес. Дайте ему собачий корм, который он сможет съесть, и посмотрите, от чего он толстеет, основные сигналы, сигналы о жажде и голоде. Точно так же, как вы доверяете своему телу сигнализировать, когда вам холодно или жарко, и вы не проверяете, какая именно температура. Именно так тело знает, как сигнализировать нам, если оно голодно или хочет пить, и оно должно его слушать иногда при болезни организм сигнализирует о нежелании есть, и это вполне логично. Во время болезни организм предпочитает направлять свою энергию на борьбу, а не на пищеварение. Одной из проблем является заболевание обмена веществ, при котором организм фактически теряет способность сигнализировать нам о том, что мы сыты. Единственный способ вылечиться от этого заболевания – есть пищу, адаптированную для человека. Годы неадаптированного для человека питания вызывают нарушение обмена веществ, у всех оно возникает в разном возрасте. Тот же принцип применим к употреблению алкоголя, если вы не путаете свое тело с кофеином, алкоголем или другими изменяющими веществами, суть, вытекающая из логики и науки, такова: пейте воду, когда испытываете жажду, и ешьте, когда голодны. При свободной диете вы едите меньше углеводов и больше мяса и рыбы, поэтому важно, чтобы вы не боялись есть намного больше мяса и рыбы, чем вы привыкли, ели до насыщения. Ждите сигналов, что вы больше не голодны. Почему тело не сигнализирует нам, что мы отравлены? Тело сигнализирует нам, и его способ, способность различать горькое, сладкое, острое, кислое, а также как с помощью обоняния, вонючая пища скорее всего испорчена и есть мы ее не будем. Это первичный инстинкт, который развился в течение миллионов лет эволюции. Вы, должно быть, спрашиваете себя, как мне пряный вкус? Или как мне горький васаби на вкус? И, конечно же, каков вкус сигареты? В краткосрочной перспективе это не убило меня, так что принесите еще. В организме есть много систем, которым также не хватает веществ, которые тело знает, как направить в первую очередь туда, где они необходимы в ближайшее время, обычно мозг и энергия, и только потом в долгосрочной перспективе, прочность костей и многое другое, вы видите это при остеопорозе. В этой статье профессор Брюс Эймес объясняет теорию маршрутизации минералов и витаминов. С сигаретой работает другой механизм смещения от химического вещества, никотин дает мозгу хороший сигнал. А затем мы связываем его с сигаретой и получаем «я нравится», «сигарета хочет нас убить», но мозг связывает ее с чем-то хорошим из-за никотина, тело мыслит краткосрочно. В организме есть естественный механизм, который дает нам желание продолжать есть пищу, которую мы ели и не ели. Убить нас. Дайте ребенку достаточно острого, и он полюбит острое. Проба в начальном вкусе, и это видно у детей. Хочется жирного и сладкого, отравления растительными токсинами может проявляться по-разному и в любое время, что делает его частой и тревожной проблемой. Люди подвергаются воздействию самых разных токсинов из растений, поскольку каждое растение может содержать сотни или даже тысячи различных токсинов. Исследования показали, что многократное воздействие определенных ароматов может со временем изменить вкусовые предпочтения человека. Например, исследование, опубликованное в журнале «Аппетит», показало, что дети, которые неоднократно ели овощи, которые им изначально не нравились, с большей вероятностью со временем отдавали предпочтение этим овощам. В заключение, растительные токсины могут представлять значительный риск для здоровья, и дети могут проявлять естественное предпочтение сладкой и жирной пищи. Тем не менее, повторное воздействие определенных ароматов может изменить вкусовые предпочтения, и важно осознавать потенциальные долгосрочные последствия для здоровья при длительном воздействии определенных веществ. Прямота больна, они сразу признают, что стройное красиво, а толстое некрасиво. Белые зубы красивы, а желтые и коричневые зубы некрасивы. Почему мы родились с такими способностями? Мы получаем сигнал о красоте от мозга, потому что такая красота показывает плодовитость, что-то, что дало возможность передать наши гены. Умеют сигнализировать о недостатке минералов и тому подобное, как животные лижут запасы полезных ископаемых, когда чувствуют нехватку, стремление к соли, что-то похожее у нас. Есть ли у нас жажда полезных ископаемых, как жажда воды? Желание мяса есть сигнал о том, что свежая и горячая пища кажется нам наиболее вкусной, и по уважительным причинам она легче усваивается, более питательна и содержит меньше вредных бактерий. На мой взгляд, и это немного авантюрно, организм знает, как сигнализировать о нехватке минералов, желая есть в основном мясо. Я лично иногда это чувствую. Я не ем много продуктов одновременно, например, маринованный тефовый хлеб с рыбой, говядину с костным мозгом или козий йогурт с жареными бананами. Я считаю, что наводнение мира множеством видов пищи размывает сигнал к употреблению определенного типа пищи, содержащей минералы, которых нам не хватает. Но, как уже упоминалось, я делаю ставку, потому что вижу животных, которые лижут запасы минералов, и нашу любовь к ним. Соли, и это также имеет смысл с эволюционной точки зрения, что животные будут чувствовать нехватку и хотеть есть из пищи, в которой есть ингредиент, которого им не хватает, как хлеб на закваске и козий йогурт подходят для людей и все еще кислое, хороший вопрос. Хлеб или любое другое заквашенное зерно подходит нам, даже несмотря на то, что оно кислое. И логическое объяснение состоит в том, что оно является новым в нашей эволюции. Это, вероятно, одно из исключений. И действительно, в закваске есть много лактобактерий, которые мы признать, как и ожидалось, как кислый. То же самое касается и кислого йогурта для нас, но он нам гораздо больше подходит, чем молоко, из-за лактобактерий. Хлеб на дрожжах будет нам полезен только после выпечки, а кефир не требует подогрева. Хотя и закваска, и йогурт вовлекают молочнокислые бактерии в процессы брожения, конкретные вовлеченные бактерии обычно различны. Йогурт производится в основном путем ферментации молока под действием молочнокислых бактерий, в частности Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus. Эти два вида бактерий работают вместе, чтобы преобразовать лактозу, сахар в молоке, в молочную кислоту, которая сгущает молоко и придает йогурту характерный кислый вкус йогурта и продукта с бактериями, но на этот раз они полезны для нас. Напротив, в закваске для брожения теста используется смесь диких дрожжей и кислых бактерий молоко, например из родов Lactobacillus и Lifkonostoc. Конкретные виды бактерий и вовлеченные процессы ферментации обычно различны, что приводит к разным вкусам и текстурам. Опыт стоит тысячи исследований, попробуйте сами все, что здесь написано. Например, выпейте 2 стакана коровьего молока вместо 2 стаканов козьего. Если у вас есть определенная чувствительность к одному из них, вы сразу это почувствуете. Попробуйте есть свободно и посмотрите, изменится ли это к лучшему, вы ничего не потеряете от этого опыта. В конце концов, это сумасшедшая прибыль. Именно то, что ищет свободный ум, минимальные затраты энергии и огромная прибыль. Эксперименты, которые не приносят большого вреда, великолепны, потому что они надежны, и опыт, который обычно запоминается. Наука показывает, что белок казеина А1 в коровьем молоке повышает чувствительность к молоку, а не к лактозе. Белок казеина А2 всегда присутствовал в козьем и овечьем молоке. Где-то в истории только у европейских коров была создана мутация, из-за которой они давали больше белка казеина А2 в молоке. На мой взгляд, эта мутация также влияет на здоровье говядины. Нет ничего лучше эксперимента, я купил нормальное молоко в США и тоже молоко только типа А2, и мы с дочерью оба выпили по стакану молока в разное время. Жена злилась на меня за то, что я провожу эксперименты над нашей дочерью, но я успокоил ее и сказал, что это на благо человечества. После того, как мы оба выпили обычное молоко, у нас с дочерью заболел живот, у нее тоже заболела голова. А после того, как мы выпили молоко А2, у нас не было никаких симптомов. Конечно, она не знала, какое молоко она пьет. Наука, наблюдение и логика сошлись воедино. В Израиле нельзя купить только молоко типа А2, еще один эксперимент, который вам следует провести: съешьте килограмм говядины, а через день съешьте килограмм рыбы или килограмм баранины. И вы увидите разницу в ощущениях. Правильная сторона пари, что ели наши далекие предки, и логика не показывает, что они были неправы. На самом деле это правильная сторона спора, потому что мы точно не знаем, что нам подходит для еды, но когда вы приносите новую пищу, содержащую новое вещество, и спрашиваете, это исцеляет или отравляет нас. Вероятность того, что оно отравит, составляет 9999:10000. А вероятность того, что оно излечит, составляет 1:10000, потому что в организме происходят миллионы химических процессов, и вероятность того, что вы нашли новое вещество, ничтожно мала. Какую сторону ставки вы выберете? Отдайте должное человеческому организму за то, что он знает, как обходиться без шпината, капусты или суперпродуктов. Именно так работает эволюция и естественный отбор, находя правильный выход из тысяч других путей, но вряд ли тот или иной суперпродукт улучшает миллионы процессов в организме, и нет никакого способа, чтобы вы были тех, кто только что нашел этот путь. Рекомендуемое суточное количество минералов и витаминов RDA неверно абсолютно, потому что оно основано на людях, которые едят растения, которые содержат токсины, препятствующие усвоению железа и многих других важных минералов. Большой секрет в питании таково: в конце концов, мы одинаково наслаждаемся большинством видов пищи, требуется всего несколько дней, чтобы привыкнуть к новой диете. Нет человека, который хотя бы раз в жизни не менял своего мнения о той или иной еде, так что вы, наверное, понимаете, о чем я. Люди адаптивны, это означает, что к тому, что мы делаем ежедневно, в конце концов мы обычно привыкаем и нам это нравится. Поэтому мысль «я не могу изменить то, что я сейчас ем», неверна. Люди не приспособлены к употреблению большинства видов пищи, даже если она натуральная и вкусная. Диета, которая хороша для некоторых людей, влияет на всех по-разному из-за генов человека и окружающей среды, точно так же, как на черты характера влияют среда и гены. В природе человек почти не смешивал углеводы с белками и жирами. Вот что вызывает проблемы с обменом веществ. В современном обществе, люди, которые жили в дикой природе, охотились на слона, ели его, а через несколько часов, когда проголодались, ели фрукты. Смешивание углеводов с белком и жиром вызывает проблему сахара и ожирения. Мясо долго переваривается, и за это время сахар высокий из-за углеводов. Индейцы и аборигены, в том числе и люди, не видевшие модернизации, болеют гораздо быстрее, чем западные люди на западной диете. Это показывает, что мы немного эволюционировали, чтобы справиться с западной диетой. Но в то же время это с уверенностью показывает, что западная диета отравляет нас. Иначе эти две группы не могли бы иметь разного эффекта. Большинство форм питания, таких как кетогенная, палео, веганская, вегетарианская, мясное улучшение здоровья, потому что они сокращают потребление обработанной пищи, но есть в ней проблемные ингредиенты, растительные токсины и, в частности, в цельном зерне, коровьем молоке и так далее. Не обращайте внимания на цифры 24 грамма белка. Вы, должно быть, читали, что нам нужно 200 граммов белка, 59 граммов углеводов, 25 граммов жира в день, или что-то еще в этом роде, для поддержания нашего здоровья. Но человеческий организм устроен намного сложнее. Он умеет запасать минералы и витамины и давать нам ощущение, когда чего-то не хватает. Когда вы слышите, как диетологи или врачи говорят, что человеческое тело – это рецепт пирога, просто игнорируйте это. За миллионы лет эволюции человек выжил, не считая, сколько мяса, фруктов или хлеба он съел. Обычно советы этих людей противоположны тому, что вы действительно должны есть. Они часто говорят, нужны углеводы, при каждом приеме пищи. Конечно, верно и обратное, потому что тело будет расщеплять жир и белок намного лучше, когда в этой области нет углеводов. Это связано с кислотностью, необходимой для оптимальной работы ферментов в желудке. Для углеводов нужна относительно низкая кислотность, а для расщепления жиров и белков относительно высокая. Финансовая цена свободного питания на свободной диете не дороже, чем обычное питание. Наоборот, может быть дешевле. Килограмм тефа стоит около 20 израильских шекелей. Когда вы делаете хлеб самостоятельно, это стоит столько же, сколько покупка хлеба в супермаркете. Экономия на всех сладких напитках всех видов, потому что вы пьете только воду. Фрукты и козий йогурт стоят одинаково при обычном питании и при бесплатном питании. Нет необходимости покупать органику. Итог: бесплатное питание может стоить немного больше в краткосрочной перспективе, но это сэкономит вам много денег на расходах на здоровье и уходе за своим телом, разумом и зубами. Болезнь стоит больших денег, и неприятно пищевой тест, можем ли мы есть пищу без приготовления, нагревания или использования химикатов. Если это так, и пища не горькая, острая или кислая, то это хорошая пища для нас. Лучше готовить пищу перед тем, как ее есть, но это только для того, чтобы убедиться, что она полезна для человека. Это не означает, что мы не должны есть другую пищу, это просто способ узнать, что для нас полезно. Например, пшеницу нельзя есть без подогрева и измельчения, поэтому она менее пригодна. Рыбу и мясо можно есть такими, какие они есть, и поэтому они адаптированы для людей. Логика теста проистекает из того факта, что люди широко использовали огонь и разогревали пищу всего несколько сотен тысяч лет по сравнению с несколькими миллионами лет эволюции в человекообразные обезьяны. Поэтому мы вполне приспособлены есть сырую пищу, неподогретую или бушель, такую пищу, которая подогрета или бушель, нужно проверять. Не ешьте токсины вместо легенды о детоксикации. Наши тела снабжены естественными механизмами детоксикации, которые эффективно работают без необходимости в специальных мастерских. На самом деле организм постоянно выводит токсины, а не только во время определенных мероприятий или в таких местах, как выходные в Мицперамон. Важно понимать, что мы должны потреблять твердую пищу, которую необходимо пережевывать. Основная идея – не отравлять свой организм изначально, и мы достигаем этого, придерживаясь свободной диеты. Жевание активизирует выброс различных ферментов в нашей пищеварительной системе, способствуя эффективному пищеварению и усвоению питательных веществ. С другой стороны, употребление смешанной или измельченной пищи может привести к быстрому усвоению и вызвать повышение уровня сахара в крови, что не идеально для нашего организма. В результате, многие пищевые коктейли могут быть нам не нужны или полезны. Кроме того, наш организм естественным образом не приспособлен для одновременной обработки смеси фруктов, орехов и овощей. Эта модель питания не была распространена в истории человечества, а развилась только в последние годы. В результате важно подходить к нашей диете с точки зрения эволюции, науки, логики и, короче говоря, свободного мышления. Есть еда, подходящая для человека, и еда, которая не подходит. Определение «здоровье пища» или «супереда» не являются логическими определениями. То, как люди едят, когда вокруг только трава, это магия коз и овец. Они едят траву, а затем мы можем есть их молочные продукты или их. Вот почему люди всегда были близки к козам и овцам. В древности, потому что действительно найти траву намного тяжелее, чем найти фрукты, а овощи почти не ели, да насчет коровьего молока все ошибаются. Употребление в пищу ферментированного козьего молока было замечено на протяжении тысячелетий. Есть археологические памятники, которые показывают производство сыра еще 9000 лет назад. Разница между коровьим и козьим молоком с точки зрения нашей способности их переваривать заключается в белке, называемом казеином. Белки альфа-С1 казеина и альфа-С2 казеина представляют собой подтипы казеина, обнаруженные в молоке различных млекопитающих, включая коз, овец и коров. Состав и соотношение этих подтипов казеина могут различаться у разных видов, пород и даже у отдельных животных. Бета-казеин А1 присутствует в молоке некоторых пород коров, таких как коровы галштинской породы, и в меньших количествах присутствует в овечьем молоке, чем в коровьем молоке. При переваривании бета-казеина А1 может высвобождать биоактивный пептид, называемый бета-казоморфин 7, BCM7, который связан с желудочно-кишечным дискомфортом, воспалением и замедлением опорожнения желудка. И вот интересный момент, бета-казеина А1 и А2 – это две версии бета-казеина молочного белка. Генетическая мутация, которая привела к версии А1, по оценкам, произошла от 5000 до 10000 лет назад. Генетическая мутация, которая привела к бета-казеину версии А1, включала замену одной аминокислоты в белковой цепи. Это, казалось бы, небольшое изменение изменило способ расщепления белка во время пищеварения. На мой взгляд, эта мутация затрагивает и говядину. И это произошло у европейских пород крупного рогатого скота, особенно у быка Босс. Первоначальный белок бета-казеина у крупного рогатого скота был типа А2, который все еще можно найти в некоторых традиционных породах крупного рогатого скота, таких как африканский и азиатский крупный рогатый скат Босс индикус, а также как у некоторых пород Босс торос, таких как коровы Гернси и Джерси, козы. Козье молоко обычно содержит более низкую долю альфа-С1 казеина по сравнению с коровьим молоком и овечьим молоком. Некоторые породы коз даже производят молоко с небольшим содержанием альфа-С1 казеина или без него. Содержание альфа-С2 казеина в козьем молоке, как правило, выше, чем альфа-С1 казеина, что придает козьему молоку его характерные свойства и облегчает для некоторых людей его переваривание. Овцы, содержание альфа-С1 казеина в овечьем молоке, как правило, выше, чем в козьем молоке, но оно варьируется между породами. Содержание альфа-С2 казеина также существует, но точное соотношение между альфа-С1 казеином и альфа-С2 казеином может варьироваться в зависимости от породы и типа овец, коровы. Коровье молоко обычно содержит более высокую долю альфа-С1 казеина по сравнению с козьим молоком. Содержание альфа-С1 казеина варьируется между породами. Коровы галштинской породы, например, обычно имеют более высокое содержание альфа-С1 казеина, чем коровы джерсейской породы. Содержание альфа-С2 казеина также присутствует в коровьем молоке, но соотношение между альфа-С1 казеином и альфа-С2 казеином зависит от породы и генетики коровы. Логика подсказывает, что козы предпочтительнее, потому что коз легче выращивать в горных районах, и также история человека сопровождалась козами. Притча 27. Веди, а когда наука и логика сходятся во мнении, то шансы на истинность вещей высоки. Ресторан шеф-повара – это способ приготовления в диете, важны ингредиенты. Хотя способ приготовления не всегда важен, определенные процессы, такие как подкисление и ферментация в зерне, необходимы для выведения токсинов. Важно соблюдать сочетание продуктов из одного семейства, так как пищеварение может меняться в зависимости от наличия углеводов, белков и жиров. Например, имеет смысл сочетать виды мяса или рыбы. Рестораны для гурманов часто отдают предпочтение вкусу и готовят без учета питательной ценности своих блюд, используя различные ингредиенты и методы приготовления, которые могут быть неоптимальными для нашего здоровья. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при питании в таких ресторанах, где вкус может перевешивать пищевую ценность. Например, когда речь идет о мясе, качество и происхождение мяса, например, ягненка травяного откорма, важнее, чем способ приготовления сырья шеф-поваром. Я лично очень не люблю маленькие, неопознаваемые тарелки, наоборот, люблю большие тарелки, в которых точно знаю, что в них. В этом есть своего рода общий порядок. Вы отравляете свою собаку, домашние животные никогда не подвергались воздействию кукурузы, сои, пшеницы, овса, пока пищевые компании не добавили эти продукты в свои сухие корма. Потребление злаков, содержащих токсины, приводит к негативным последствиям для здоровья собак и кошек по следующим причинам, плюс сниженное усвоение питательных веществ, антипитательные вещества, такие как фитаты, могут связываться с минералами, такими как кальций, железо и цинк, снижая их биодоступность и затрудняя усвоение. Для домашних животных, чтобы поглощать необходимые питательные вещества. Со временем это может привести к дефициту питательных веществ. Плюс расстройство пищеварительной системы, некоторые антипитательные вещества, такие как лектины, могут раздражать слизистую оболочку пищеварительной системы, вызывая такие симптомы, как рвота, диарея или боль в животе. Это особенно верно, если зерна употребляются в сыром виде или неправильно приготовлены, плюс аллергия и чувствительность. Некоторые домашние животные могут страдать аллергией или повышенной чувствительностью к определенным зернам, что может вызвать воспаление и расстройство пищеварительной системы. Зерновые, такие как пшеница и кукуруза, являются распространенными аллергенами для собак и кошек. Плюс воспалительная реакция, некоторые антипитательные вещества могут способствовать воспалению в организме, что может усугубить существующие проблемы со здоровьем или привести к развитию новых. Производители кормов для домашних животных знают о потенциальных рисках, связанных с токсинами, в антипитательных веществах, но они намного дешевле, чем лосось или курица. И да, ветеринары ошибаются. Чесов, а затем приготовленные, просо, сорго, амарант, дикий рис FONIO и немного белого риса, в основном для азиатов. Я не верю, что мы достаточно эволюционировали, чтобы привыкнуть есть их все остальные злаки, полностью их избегать. Как пели и промахивались древние, нужно вывести из зерен их проблемные токсины. Зерна подобны семенам, и они не хотят быть съеденными, поэтому вы должны совершить действие, к которому они не были готовы в природе. Животные не умеют вымачивать, мариновать и нагревать. Замачивая семена, они думают, что они прорастут, и поэтому активируется механизм детоксикации. При закваске бактерии, такие как лактобациллы, расщепляют токсины, а также приготовление пищи, которая разрушает часть токсинов, свободное мышление помогает нам понять, что наши предки квасили хлеб не из-за вкуса, а для того, чтобы избежать проблем со здоровьем и чтобы хлеб дольше хранится. Сегодня в большинстве мест, где есть пшеница, она генетически отличается и не ферментирована. Отсюда и проблемы, животный жир, да, говяжье масло X может быть проблематичным из-за NOE5GC, козье масло VX может быть проблематично из-за NOE5GC, а также потому, что на самом деле это концентрат из молока, рыбий жир VVV помогает выдержке использовать из-за омега-3. Гусиный и утиный жир В, они почти не имеют NOE5GC и поэтому безопасны, VX коровий жир, может быть проблематичным из-за NOE5GC. Дело не только в том, что людям нравится вкус жира. Он не повышает уровень сахара в крови и является наиболее энергетически эффективным. Племена на полюсе, питающиеся только рыбой и животными, не страдают от высокого кровяного давления или каких-либо проблем с сердцем, это убедительное доказательство того, что животные жиры не являются проблемой в западном обществе. Это может быть проблемой для некоторых животных масло и растительный жир, для масла из любого растения XXX оливковое масло, X масло канолы и другие растительные жиры на самом деле являются концентрированными формами токсинов, обнаруженных в растениях. Эти масла были введены в наш рацион только в последние десятилетия, исторически люди не потребляли эти вещества в больших количествах. Исследования показывают, что эти токсины могут нанести вред здоровью человека. Кроме того, нагревание растительного масла может еще больше повысить его токсичность, поэтому удивительно, что многие люди считают оливковое масло здоровой пищей. На самом деле не существует такой вещи, как здоровье пища или суперфуд. Скорее, некоторые продукты могут быть более подходящими для одних людей или обстоятельств, чем для других. Что касается оливкового масла, важно отметить, что оно производится из незрелых и горьких оливок, которые могут содержать значительное количество токсинов. Таким образом, желательно использовать оливковое масло в умеренных количествах, но в любом случае лучше выбирать животные масла, которые подходят для человека. Сосудистые заболевания, в том числе болезни сердца, ускоряются сахаром и растительными маслами, а не животными жирами и маслами. Одной из причин их возникновения являются мелкие белки, содержащиеся в основном в растениях и зернах, которые должны предотвращать их поедание животными. Статья о лектинах и повреждении кровеносных сосудов Вессин, Пауль. Оливковое масло, история, производство и характеристики классических масел мира. Исследование о применении масел. На протяжении всей истории оливковое масло имело множество задокументированных применений. Все культуры использовали оливковое масло в основном как горючее для ламп, и в этом была его величайшая ценность. Многие церемонии включали использование оливкового масла, в том числе помазание членов королевской семьи, воинов и широкой публики верующим. Термин «мессия» означает «помазанник». Ароматные оливковые масла использовались для подношений богам, в качестве мази для лечения болезней, а также для оздоровления кожи и волос. Греки ритуально поливали оливковым маслом кожу спортсмена, а затем соскребали его потом и пылью после соревнования. Его также использовали для изготовления мыла и освящения мертвых. Существует очень мало документации об использовании оливкового масла для потребления человеком. Рыба, например, морская рыба в сардины в воде без консервантов в тунец в воде без консервантов в морепродукты в рыба из прудов в виды рыб, которые существуют сегодня, ближе к видам рыбы, которые ели в прошлом, больше, чем виды мяса, которые существуют сегодня, и поэтому рыба морская или рыба, выловленная в дикой природе, а не в прудах, является наиболее рекомендуемой. Рекомендуется употреблять морскую рыбу, предпочтительно те, у которых высокий процент жира, и избегайте прудовой рыбы. Прудовых рыб обычно кормят зерном, соей и другими веществами, которые не являются естественными для рыб, что делает их менее питательными. Исследования показали, что рыба, выловленная в дикой природе, является лучшим выбором, так как она содержит много полезных веществ, в том числе высокий уровень омега-3 жирных кислот и йода. Люди хорошо приспособлены к поеданию рыбы, и ее можно употреблять даже в сыром виде без побочных эффектов, что указывает на то, что она подходит для употребления в пищу человеком. Кроме того, аллергия на рыбу встречается относительно редко, а аллергия на какой-либо продукт питания часто указывает на его токсичность. Также рекомендуется есть крупы и рыбу отдельно, а не совмещать их в одном приеме пищи. Это связано с тем, что они имеют разные требования к пищеварению и не могут оптимально усваиваться при совместном употреблении. Подводя итог, рекомендуется потребление морской рыбы из-за ее высокой питательной ценности, а рыба, выловленная в дикой природе, предпочтительнее рыбы, выращенной в пруду. Аллергия на рыбу встречается редко, ее можно употреблять в сыром или приготовленном виде. Также рекомендуется отдельно есть зерно и рыбу для оптимального пищеварения и усвоения питательных веществ. Мясо, да, нам полезно есть травоядных, а не смешанных едоков, выросших на пастбищах, курица, утка, гусь, коза, буйвол, лось. Человеческое тело создано для мясной диеты, чтобы расщеплять жир, вы можете видеть это в 5 различных органах, которые должны работать одновременно, чтобы расщеплять жир. Даже коровы, которые едят траву, конечным продуктом, который всасывается в их кровь, являются жирные кислоты, которые образуются из клетчатки бактериями в их кишечнике. Они жуют траву и добавляют слюну, чтобы получить новую поверхность для кишечных бактерий, которые расщепляют клетчатку на жирные кислоты. Вот почему неудивительно, что употребление в пищу жиров облегчает пищеварение. Чтобы преуменьшить употребление в пищу домашней птицы или животных, которые едят зерновые, такие как соя, ячмень и кукуруза, основное правило заключается в том, что если на упаковке не написано, что они ели только траву, то корова или курица получили корм, который им не подходит. В Израиле вообще неизвестно, что это такое, а вот в США очень принято это записывать. Только тогда вы покупаете, что они не созданы для того, чтобы есть эти зерна, и некоторые токсины этих зерен переходят к нам через их мясо. Внутренние органы и жир животных являются наиболее питательными частями. Важно не смешивать крупы и углеводы с мясом и есть их отдельно друг от друга, с промежутком в несколько часов. Можно сделать вывод, что мы приспособлены есть коз, потому что тысячи лет мы росли с ними. Не просто в вашей книге написано «Не вари козла в молоке его матери», речь идет о несмешивании видов пищи между собой, так мы и жили миллионы лет, и только в новое время все из всего смешиваем. Описание человеческих обществ, которые ели в основном мясо. Есть разница между мясом, которое они когда-то ели, и мясом одомашненных домашних животных. В отличие от морской рыбы, которая идентична той, которую они когда-то ели. И, несмотря на различия, это все еще достаточно близко, вы не можете есть точно так же, как ели охотники. Палеолитические популяции потребляли в основном животный белок, мясо дичи, как правило, от животных-вегетарианцев, таких как крупный рогатый скот, живший стадами, включая оленей, бизонов, лошадей и мамонтов. Питательный профиль этого мяса значительно отличается от мяса, доступного в современных супермаркетах. Современное мясо содержит гораздо больше жира в виде подкожной жировой ткани, соединительно-тканных поверхностей и волокон внутри самих мышц. Домашние животные всегда были толще своих диких собратьев из-за постоянной кормовой базы и сниженной физической активности. Последние методы кормления и выращивания еще больше увеличили содержание жира, чтобы удовлетворить предпочтения потребителей, мягкие и сочные. В результате процент жира в сегодняшних убойных животных может достигать 25-30% и более. Напротив, исследование 15 вегетарианских видов африканских животных показало, что их средний процент жира составляет 4%. У одомашненных животных жира не только больше, но и состав его совершенно иной. Основная причина такой разницы – смесь, которую дают одомашненным животным, но в США и других развитых странах можно получить мясо от животных, которые питались только травой, а не смесью. Жир диких животных содержит в 5 раз больше полиненасыщенных жирных кислот, чем жир домашних животных. Кроме того, животный жир включает значительное количество, около 4%, эйкозапентаеновой кислоты, ЭПК, длинноцепочечной полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, известной своим защитным действием против атеросклероза и злокачественных заболеваний. Домашняя говядина содержит только следовые количества ЭПК. Мясо диких животных содержит меньше калорий и больше белка на единицу веса, чем мясо домашних животных, хотя аминокислотный состав их мышечной ткани схож. Поскольку содержание холестерина в жире аналогично содержанию холестерина в мышечной ткани, ожидается, что содержание холестерина в мясе диких животных не будет существенно отличаться от мяса из супермаркета. В говядине, поэтому он не подходит для людей. Сегодняшняя промышленная корова была найдена относительно недавно для человека по сравнению с козами, которых одомашнили 10 тысяч лет назад. Коровы были улучшены и представляют собой целую отрасль по сравнению с козьей промышленностью. Поэтому лучше делать ставку на коз, а не на коров. Вся пища крупной промышленности – курица, яйца, соя, пшеница, рис и молоко – не годятся для нас, так что, вероятно, и говядина тоже. Индийцы правы в том, что считают коров священными, но и 5-GCN гликолилнираминовая кислота, разновидность сиаловой кислоты, молекула сахара, обнаруженная на поверхности клеток многих млекопитающих, включая коров, овец и коз. Однако люди не синтезируют NOI-5GC естественным путем из-за генетической мутации в гене CMAH в ходе эволюции. Вместо этого люди производят аналогичную сиаловую кислоту, называемую N-ацетилнираминовой кислотой NOI-5AC. NOI-5GC присутствует в большинстве видов мяса. Это проблематичное вещество, когда наш кишечник поврежден у значительной части населения, и, возможно, даже когда он не поврежден. Он в основном содержится в жире и внутренних органах крупного рогатого скота, в говядине он присутствует в высокой концентрации, в овцах и козах он также присутствует, хотя и в меньших количествах. По возможности лучше избегать красного мяса, говядины. Исследование, в котором изучалось влияние NOI-5GC на животных, люди подвергались воздействию NOI-5GC на протяжении сотен тысяч лет. Например, исследование племени Масаи, питающегося мясом, молоком и кровью крупного рогатого скота и коз, не выявило у него раковых заболеваний. Было обнаружено, что между двумя племенами Масаи было больше проблем с эрозией хряща, чем у соответствующего племени, которое не ело мясо. Это может быть намеком на то, что красное мясо может вызвать проблемы с суставами. У млекопитающих, продуцирующих NOI5GC, он играет роль в различных клеточных процессах, включая передачу сигналов, адгезию и распознавание клеток. Иногда участвуют сиаловые кислоты, такие как NOI5GC. Тесно взаимодействует между клетками и окружающей их средой и способствует жизненно важным биологическим функциям. У людей NOI5GC потребляется при употреблении в пищу красного мяса и, в основном, продуктов из коровьего молока. После приема внутрь NOI5GC всасывается в ткани, несмотря на неспособность организма синтезировать его. Иммунная система распознает NOI5GC как чужеродное вещество и может вызвать иммунный ответ, вырабатывая антитела против NOI5GC. Этот иммунный ответ может привести к воспалению, которое, как предполагается, играет роль в различных проблемах со здоровьем, таких как рак, болезни сердца и ДРЭ. Имеются данные, свидетельствующие о том, что NOI5GC может оказывать влияние на суставы, что может способствовать к воспалению и заболеваниям суставов. Бьюсь об заклад, что это несколько проблемное вещество для человека, оно приводит к токсинам у людей, когда наш кишечник более травмирован, его много попадает в кровь, а у людей, которые меньше знают, как с этим бороться, азиаты, например, которые не подвергались воздействию коров, как белый человек не подвергался воздействию риса. Поэтому я бы рекомендовал сократить все, что связано с продуктами, которые происходят от коровы. Кому нужны минералы и витамины, когда есть пищевые добавки? Важно понимать, что нехватка минералов и витаминов – это симптом, а не проблема. Проблема не может быть исправлена пищевыми добавками, потому что это противоречит центральному закону, нельзя бороться с природой и очень опасно с ней мудрить. Исправить выражение можно, только свободно питаясь ферментированными злаками, мясом, рыбой, продуктами из козьего молока и спелыми фруктами. Пищевые добавки не усваиваются так же, как они усваиваются из пищи, которую мы потребляем, и существуют сотни подтипов и форм минералов. Например, железо из растений усваивается очень частично по сравнению с железом из животных. Животные, которые ели траву, имеют гораздо больше минералов и витаминов, чем животные, которые ели зерно и смесь, чтобы сделать их жирными, это все животные, которые продаются в супермаркетах, если вы едите пищу, подходящую для человека, в основном на основе продуктов животного происхождения и фруктов, нет необходимости в пищевых добавках. Большинство проблем с дефицитом витаминов и минералов вызваны ингибиторами абсорбции, токсинами, минералов, присутствующих в овощах, листьях, орехах, корнях, незрелых фруктах, грибах и листьях. Эти репелленты предназначены для предотвращения поедания этих растений животными. Большинство необходимых нам витаминов и минералов содержится в мясе животных, питающихся травой, и в дикой рыбе. Минералы, которых обычно не хватает, йод, железо, В12, цинк, омега-3, Q10, часто связаны с растительной диетой, семена, злаки, овощи, листья, орехи и грибы. Ненужным, потому что витамин D содержится в животном жире, и именно там вы должны его получить. Вы, то немногое, что нужно. Это правда, что организм вырабатывает витамин D под воздействием солнца, но большая его часть предназначена для защиты от солнца, а не для дефицита витамина D. Пробиотики, вероятно, совершенно не нужны, потому что без правильной пищи для кишечных бактерий они умрут, а исследования показали, что самое важное – это то, что вы едите, что повлияет на кишечные бактерии. Большинству людей в современном мире не хватает йода из-за того, что они едят мало пойманной рыбы. В дикой природе прудовые рыбы содержат небольшое количество омега-3, потому что водорослей почти нет в прудах, и рыбы получают омега-3, поедая водоросли. Переработка земли. В Израиле нет хорошего теста на дефицит йода и нет подходящей йодной добавки, из-за использования химических веществ и идентичных культур качество почвы ухудшается и вредит качеству овощей и фруктов, которые вы потребляете. Я вообще не ем овощи. Деградация почвы вызывает нехватку магния, цинка, йода и других веществ в пище, которую мы едим. В водопроводной воде обычно не хватает необходимых минералов, поэтому лучше пить минеральную воду, если вы опасаетесь, что в еде, которую вы едите или где вы живете, есть муравьи, насекомые, пыль, почва и естественные вещи. Будьте спокойны, они не вредят нас, наоборот, они даже укрепляют нас, избегая их, вызывают аллергии всех видов, а не болезни. Как вы опасаетесь, большинству людей не хватает йода в организме, и этот недостаток вызывает проблемы, в том числе, усталость, запоры и депрессию. Исправление дефицита – один из самых простых способов лечения дисбаланса щитовидной железы. Дефицит йода возникает в результате многократного использования возделываемых и опрыскиваемых сельскохозяйственных угодий, а также из-за недостаточного употребления в пищу водорослей и морской рыбы, рекомендации по определенному суточному количеству витаминов и минералов, RDA, предполагают, что люди на западной диете, где углеводы составляют большую часть их рациона, они неверны для тех, кто ест пищу, подходящую для человека. В животной пище и фруктах усвоение минеральных веществ и витаминов намного больше, чем в растительной, а внутренние органы из мяса и рыбы имеют самые необходимые витамины и микроэлементы, которые трудно получить из других источников – печень, мозг, сердце и ДР. Лучше как можно меньше смешивать и отделять животную пищу от растительной. Отделить жиры и белки от углеводов. Так питались древние. Еда, которая выглядит естественной, является одной из самых опасных, потому что она обманчива. Например, картофель, рис, фасоль, арбуз, которые не рекомендуются, потому что они полны лектинов. Натуральной пищи недостаточно, потому что приходится есть, например, фрукты, когда они созреют, а также некоторые овощи, но из-за продления срока их хранения их собирают недозрелыми и готовят неестественными способами, чтобы их природное вещество, лектины, которое предохраняет их от преждевременного поедания вредителями, сохраняется в больших количествах. Приготовление, нагревание и ферментация обычно снижает количество лектинов, но недостаточно. Критический момент здесь в том, что малое никому не идет на пользу, а на некоторых из нас влияет более сильно и с разными симптомами. Постарайтесь не смешивать углеводы, белки и жиры и вообще не смешивать типы питания, в природе они не появляются вместе. Только в KFC, смешивание вызывает у людей изжогу многие, особенно если жир растительный или растительные токсины вызывают изжогу. Обратите внимание, что изжоги нет, когда вы едите только мясо, и не имеет значения, сколько в нем жира, рекомендуется каждый день хотя бы один прием пищи без углеводов, фрукты, хлеб, каши и так далее, для регуляции механизма контроля сахара и кетонов в организме. Кетоны, или кетоновые тела, представляют собой тип органических соединений, которые организм вырабатывает, когда расщепляет жир для получения энергии. Обычно это происходит при нехватке глюкозы, основного источника энергии для клеток, например, при голодании, низком потреблении углеводов или длительных физических нагрузках. Когда уровень глюкозы низкий, печень расщепляет жирные кислоты до кетонов в качестве альтернативного источника энергии для тела и мозга. Существует три основных типа кетоновых тел: ацетат-цитат, бета-гидроксибутират, BHB, и ацетон, кетогенез. Процесс производства кетонов является нормальной метаболической реакцией на низкую доступность глюкозы. Однако высокий уровень кетонов может быть опасен при определенных состояниях, например, при неличийном диабете. В этом случае может возникнуть опасное для жизни состояние, называемое диабетическим кетоацидозом, ТКА, которое требует немедленной медицинской помощи, состояние кетоза, при котором кетоны служат основным источником энергии, является основой кетогенной диеты. Эти диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов направлены на то, чтобы вызвать и поддерживать кетоз для снижения веса, улучшения умственной концентрации и других потенциальных преимуществ для здоровья. Когда-то большинство приемов пищи не содержали углеводов, а сегодня все приемы пищи всегда содержат углеводы. Это просто вопрос привычки. В современном питании потребление жиров и белков с углеводами сбивает с толку наши системы организма и посылает сильные сигналы в мозг. В природе комбинации нет и не было, поэтому наш мозг реагирует на нее экстремально. За тысячи лет эволюции они ели рыбу, а затем, через несколько часов, фрукты. Не было рыбы с рисом и оливкового масла с хлебом в одной еде. Причина кроется в том, что при таком смешении увеличивается и количество жира, и повышается сахар в крови, редкое явление, с которым плохо справляется организм и явление, не принятое в собирательстве и охоте. Проверьте себя с помощью теста на сахар в крови. Когда углеводы перерабатываются, а жир перерабатывается неестественно, жир и уровень сахара в крови поднимаются до предела. Это можно подтвердить, увидев, что у диабетиков очень высокий процент атеросклероза, то есть у людей большую часть времени повышен уровень сахара в крови. В этом исследовании вы можете прочитать о людях, которые живут как раньше и почти не страдают проблемами с сердцем в пожилом возрасте. Промышленные пищевые компании нацелены на эту ошибку: чипсы, выпечка, шоколад и добавление масла почти во все. Смузи и соки нам не подходят. Коктейли – это дистилляция всего сахара из фруктов. Мы должны жевать и не созданы для такого количества фруктозы, когда фрукт жидкий. Еще одна вещь, которая подтверждает тот факт, что наше тело не создано для углеводов вместе с белками и жирами, это среда с другим pH, которая необходима для различных ферментов, расщепляющих углеводы по сравнению с жирами и белками. Для расщепления жиров и белков требуется более высокая кислотность, чем для расщепления углеводов, и, конечно, вы не можете достичь обоих этих значений одновременно. О том, какая кислотность нужна каждому типу ферментов, читайте здесь. Смешивание продуктов также включает питьевую воду возле еды. Лучше пить через час после еды или за час до. На этот счет нет никаких исследований или научных данных, поэтому я использую свободную мысль и предполагаю, что у древних не было воды постоянно. И поэтому мы эволюционировали, чтобы не пить во время еды. Кислотность имеет смысл снижать разжижением желудочного сока. Почему сегодня нет естественного выбора сфагнума в пищу? За последние 10 тысяч лет, прошедшие после сельскохозяйственной революции, был естественный выбор, связанный с новой диетой из пшеницы, молока, корней и так далее, но есть и проблемы. В те годы не все были подвержены воздействию одной и той же пищи, и только в последние годы они стали подвергать всех людей воздействию всех продуктов. Белый человек не подвергался воздействию риса, азиаты не подвергались воздействию пшеницы. Негры не подвергались воздействию пшеницы и молока, и действительно видно, что они гораздо более чувствительны к молоку и откорму, чем пшеница, питание, которое обычно убивает после детородного возраста, например, пшеница, бобовые, картофель, курение и так далее, но причиняет страдания, прежде чем не влияет на эволюцию, поэтому также трудно понять, что это не адаптировано к моему поколению человек. В прошлые годы средний возраст мелких охотников составлял 40 лет, горожан 50 лет, так что сегодняшние болезни, которые на самом деле являются формой отравления, кажутся не связанными с вышеупомянутой диетой. Эти группы населения часто умирали от инфекции и насилия, а не от сегодняшних болезней. Пост только в Йом-Кипур эволюция человечества характеризовалась многими случаями нехватки пищи. Исследования показывают, что ограничение калорий и голодание могут привести к увеличению продолжительности жизни животных. Мэтсон и Тиэйл, 2017, Митчелл и Тиэйл, 2016. Люди также могут выжить без еды в течение нескольких недель благодаря нашим адаптивным метаболическим процессам. Было показано, что в некоторых случаях голодание помогает лечить определенные заболевания. Декаба и Мэтсон, 2019. Однако наше тело обучено сигнализировать, когда ему нужно питание и когда оно не хочет есть, поэтому важно обращать внимание на эти сигналы. Хотя голодание может принести некоторую пользу, оно также может привести к ненужным психическим расстройствам. Например, голодание в течение 3 дней для продления жизни на 3 дня не может быть выгодным компромиссом, поскольку приводит к 3-дневному голоданию. Более практичный подход к оптимизации питания и здоровья может включать в себя введение окна приема пищи или прерывистого голодания, Гибел и Тиэйл, 2018. Этот метод позволяет организму испытывать короткие периоды голодания, обеспечивая при этом необходимые питательные вещества и избегая чрезмерного умственного напряжения. Двухразовое питание с окном приема пищи до 10 часов. Вы можете использовать логику и дополнительно проверить на себе, что для вас наиболее комфортно. У некоторых индейских племен равнинного региона было принято есть 2 больших приема пищи в день, 1 утром и 1 вечером. Это обычно дополнялось небольшими закусками в течение дня. На эту практику частично повлиял их кочевой образ жизни, который был основан на охоте и требовал от них быть мобильными и гибкими в еде. Точно так же некоторые коренные общины в Африке, такие как масаи, имеют привычку есть 2 больших приема пищи в день. День, 1 утром и 1 вечером. Диета масаев традиционно состояла в основном из молока, мяса и бычьей крови. Закон Хаука, проверка на себе в законах о прибыли есть, закон ястреба. Когда я смотрю на себя, я чувствую себя наиболее отдохнувшим и чувствую себя естественным. 2 больших приема пищи в день я обычно ем 2 раза в день. 1 раз в 6 утра, а другой в 14 часов, это не точно, но обычно. Большие блюда, а не маленькие. Обычно есть дрожжевой тефовый хлеб прямо из печи. Я заметил, что когда я ем много маленьких порций, я не чувствую бодрости и энергии, вы не можете игнорировать это. Научные исследования показывают, что есть преимущество в еде до 10 часов в сутки, допустим с 10 утра до 6 вечера. Съешьте 2-3 концентрированных приема пищи в день и выждите 5-6 часов между приемами пищи. Конечно, в концентрированных приемах пищи. Перерыв между приемами пищи – это время, когда желудок опорожняется. Кроме того, наука показывает, что нет, когда вы не едите хотя бы за 2 часа до сна, логически подумайте, как вы привыкли есть. Вы думаете, вы ели весь день. Важно не есть как минимум за 4 часа до сна. Вы ложитесь спать, так сон и пищеварение будут намного лучше. Так делали и древние свидетельства человека, который жил с индейцами в Америке. Как известно, ели 2 раза в день. Моя жизнь среди индейцев, Джордж Кэтлин. По его свидетельству, они были великолепно сложены, прямолинейны и счастливы. В том числе белые и ровные зубы, без зубной пасты, питались мясом буйвола, кукурузой и фруктами. Это, конечно, индусы, которые с модернизацией не соприкасались. Есть и логическая причина, в свободном мышлении мы ищем факты с логикой, а не просто думаем, а. Вот как ели индейцы, логика в том, что когда мы едим, мы раним кишечник, так же как и при беге, когда вы раните мышцы и суставы, и вам нужно дать им время для заживления. Чем более обработанная и ненатуральная пища, тем больше они ранятся. Еда на витрине напоминает еду в прошлом, когда они были заняты добычей еды и заботой о крови для детей. С эволюционной точки зрения, наши тела не созданы для того, чтобы есть весь день, и мы видим это, когда высокий уровень сахара повреждает все системы организма. Еда в течение всего дня неизбежно означает, что наш сахар будет высоким в течение всего дня, особенно если мы смешиваем углеводы, белки и жиры. Вот опять видишь, что наука соединяется с логикой и наблюдениями, и тут же появляется красивая свободная мысль. Всегда ли виноваты родители? Удобная диета для родителей типа «хлопья с молоком» вполне понятно, почему популярна, ее можно готовиться в любое время, ингредиенты хранятся в холодильнике, а посуду легко мыть. Конечно, это не подходит для детей и вредит их здоровью. Непребродившие злаки и коровье молоко не подходят для человека. Доказано, что у каждого человека есть окончательная способность сказать «нет», поэтому единственный способ заставить детей есть подходящую пищу – приносить домой только подходящую пищу. Для людей, тело хочет выжить сегодня, завтра менее интересно, наше хочет выжить в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе, поэтому организм мобилизует минералы и витамины для поддержки систем, которые способствуют краткосрочному выживанию. Это означает, что при дефиците определенного минерала в первую очередь страдают системы дальнего действия. Например, витамин К используется для свертывания крови, а не для предотвращения кальцификации артерий при его недостатке. Исследование интервью на тему Брюса Эймса. Это прекрасно объясняет, почему болезни начинаются после многих лет отсутствия витаминов и минералов, многие из которых вызваны токсинами, препятствующими усвоению растениями, кодовое название – пищевые волокна, вы можете прекрасно обходиться без пищевых волокон, и без них лучше. Они не перевариваются и часто препятствуют усвоению минералов. Диета инуитов, лишенная клетчатки, почти не влияет на них неблагоприятно. Клетчатка может помочь тем, чья диета бедна токсинами из растений и обработанных пищевых продуктов. Нет исследований, доказывающих, что клетчатка помогает нам в чем-либо. Это народная легенда без логического и научного обоснования. Продукты с большим количеством клетчатки обычно содержат много антипитательных токсинов, бобы, орехи, злаки и многое другое. Во фруктах пищевые волокна помогают уменьшить поглощение сахара в крови, и действительно спелые фрукты адаптированы для человека. Новые вещества для нового организма. С эволюционной точки зрения имеет смысл, что определенные вещества или продукты, которые люди исторически не подвергали воздействию, может быть вредным для нашего здоровья. Наши тела эволюционировали на протяжении тысячелетий, чтобы адаптироваться к продуктам, которые были доступны на протяжении большей части нашей эволюционной истории. Внезапные изменения в питании, вызванные сельским хозяйством, пищевой промышленностью и индустриализацией, могут поставить под сомнение способность нашего организма эффективно обрабатывать и метаболизировать эти новые вещества. Давайте рассмотрим в качестве примера фруктозу, злаки и рафинированные масла плюс. Фруктоза. Хотя фруктоза – это натуральный сахар, содержащийся во фруктах, количество и форма фруктозы в современном рационе значительно отличаются от того, что потребляли наши предки. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, HFCS, высококонцентрированная форма фруктозы, стал распространенным подсластителем в обработанных пищевых продуктах и напитках. Исследования связывают чрезмерное потребление фруктозы с метаболическими проблемами, такими как резистентность к инсулину, ожирение и неалкогольная жировая болезнь печени, NAGBP, Кохин, Л, и Маран, Вай, 2017, Софтик, С, Кохин, Ди, и Кан, Чр, 2016. Эти проблемы со здоровьем могут быть связаны с тем фактом, что фруктоза метаболизируется в основном в печени, а избыток фруктозы может перегружать этот орган, что приводит к вредным побочным продуктам метаболизма и накоплению жира. Злаков, которые сегодня составляют большую часть многих современных диет. Однако этот относительно короткий период с точки зрения эволюции, возможно, не дал нашей пищеварительной системе достаточно времени, чтобы полностью адаптироваться к потреблению зерна. Например, глютен, белок, содержащийся в пшенице и других злаках, может вызывать аутоиммунные реакции у восприимчивых людей, приводя к глютеновой болезни, Ламмерс, К.М., Лу, Р., Браунли, Джей, Лу, Б., Джерард, С., Томас, К., и Фазана, А., 2008. Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что высокое содержание углеводов в злаках может способствовать развитию ожирения и диабета 2 типа, Кардейн. Л. Итан, С. Б. Себастьян, А. Ман, Н. Линдеберг, С. Уоткинс, Б. А. и Брент Миллер, Дж. 2005, плюс рафинированные масла, промышленное производство рафинированных растительных масел привело к значительным изменениям в типах и соотношениях жирных кислот в современном рационе. Эти масла, такие как соевое, кукурузное и подсолнечное масло, богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-6. Высокое соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3 связано с усилением воспаления и более высоким риском хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак, Симопулос, А.П., 2002. Наши предки, вероятно, потребляли более сбалансированное соотношение этих жирных кислот, что способствовало бы общему оздоровлению и уменьшению воспалений. Последствия для здоровья. Нашему организму не хватило времени адаптироваться к этим изменениям, что привело к различным проблемам со здоровьем при употреблении этих веществ. Это то, что я ем, рекомендованный древний хлеб, который я ем каждый день, только простая мука и вода. Оставьте в посуде на 2-3 дня. Ставим в духовку, лучше ниндзя 175 градусов, на 30 минут и есть тонкий хлеб. После того, как есть закваска, вам не нужно ждать 3 дня, чтобы смешать новую муку, потому что натуральные дрожжи уже находятся в закваске и делают свою работу за несколько часов. Через сутки на улице с добавлением новой муки следует поставить миску в холодильник, чтобы не было плесени. В стиральной машине есть большая миска дрожжевого теста, из которой берешь тесто, когда хочешь, и испекишь свежий хлеб за 25 минут. Завтраки, которые мне очень нравятся, 2-3 банана подорожника в духовке, ниндзя лучше на 25 минут в 175 год градусов, инжир и черника, козий йогурт с черникой, клементинами и апельсинами, еды там нет и она только и ждет, когда вы ее соберете из-за конкуренции за пищу в природе, а также желание растений выжить. Еда без усилий. Если нет усилия, вы должны спросить, почему? Является ли он ядовитым? Согласно археологическим данным, ранние Homo sapiens и их предки потребляли костный мозг, исследуя следы, оставленные на костях, найденных в различных доисторических местах. Следы на костях, такие как порезы, следы перкуссии и следы переломов, могут дать представление о поведении ранних гоминидов, в том числе об их пищевых привычках. Следы предполагают, что кости были намеренно сломаны, чтобы получить доступ к костному мозгу внутри. Костный мозг является очень питательным источником пищи, богатым жирами, витаминами и минералами. Потребление костного мозга было полезным для древних людей, поскольку оно обеспечивало энергию и питательные вещества, необходимые для выживания, развития мозга и общего роста. Некоторые примеры археологических раскопок, свидетельствующих о потреблении костного мозга, включают, датируется около 1,8 миллиона лет назад, найдены кости со следами перкуссии, что позволяет предположить, что ранние гоминиды, такие как Paranthropus robustus, ломали кости, чтобы получить доступ к костному мозгу, содержит кости со следами порезов и перкуссии, что указывает на то, что ранние виды Homo, такие как Homo habilis, перерабатывали туши животных и получали доступ к костному мозгу. Знаки, свидетельствующие о том, что Homo erlegi heidelbergensis потреблял костный мозг, эти примеры демонстрируют, что ранние Homo sapiens и их предки потребляли костный мозг, о чем свидетельствуют знаки, оставленные на костях, найденных в доисторических местах. Такое поведение, по-видимому, сыграло значительную роль в эволюции человека, обеспечивая необходимые питательные вещества для выживания и развития. Человеческий мозг развился до изобретения огня несколько сотен тысяч лет назад. Кажется логичным, что поедание костного мозга крупных животных позволило человеку легко есть энергичную и легко пережевываемую пищу без подогрева. Но они путались между причиной и следствием. Причина, по которой они ели костный мозг, заключалась не в том, что он был питательным, а в том, что у других животных не было возможности раскалывать крупные кости, и человек смог получить инструменты для выполнения задачи. Человек много работал, чтобы найти туши, а затем расколоть кости и добраться до костного мозга. Монголы питались мясом и молоком. Монголы делили пищу на две группы. Улан-иди были красными продуктами, такими как мясо, которые ели в основном зимой и весной. Цаган-айди представляли собой белые продукты, такие как молочные продукты, которые ели в основном летом и осенью. Овощи считались разновидностью травы и назывались козьей едой. Монголам было очень противно, что земледельцы ели растения, которые росли в грязи и часто удобрялись экскрементами. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни монголов – 70, ниже, чем у японцев – 80+. Понятно, что это из-за добавления муки, алкоголя и курения, что очень распространено в Монголии, а также из-за того, что они не едят фрукты вообще, когда он голоден, и он не будет пить, кроме как когда он хочет пить. Невероятно точно. Тело очень хорошо умеет сигнализировать нам, 3, человек не будет есть до тех пор, пока его живот не будет полон, но хотя бы на четверть его полноты. И воды в пищу пусть не пьет, а немного и примешивает к вину, и когда пища начинает съедаться в его кишечнике, он пьет то, что ему нужно пить. И он не должен пить много воды, даже когда еда съедена. И он не будет есть, пока не осмотрит себя как следует, чтобы не проткнуть его, ешь, пока не проголодался. У каждого человека разное количество, важно то, что съедено, а не сколько. Та часть, где верно, что нехорошо пить с едой, ни до, ни после нее ди человек не должен есть, пока не пройдет перед едой, пока его тело не начнет нагреваться, или не начнет работать, или займется какая-то другая деятельность. Эмпирическое правило, его тело будет реагировать, и он будет прикасаться каждое утро, пока его тело не начнет ощущать тепло, и он немного отдохнет, пока его разум не успокоится, и он поест. А если он купался в бульоне после сумасшедшего, то это хорошо, а то постоит немного, да и поест, неправда. Это небрежное утверждение без логики и науки, навсегда, когда человек ест, он должен сидеть на своем месте или наклоняться влево. И он не должен ни ходить, ни ездить, ни касаться, ни трясти свое тело, ни ходить, пока пища в его кишках не будет съедена. А всякий, кто путешествует за своей едой или сходит с ума, ведь навлекает на себя плохие и тяжелые болезни, логика верная, но на мой взгляд неточная и не основанная на науке или наблюдениях, и, д, день и ночь, 4 и 20 часов. Человеку достаточно поспать 3 часа, а это 8 часов, и они будут в конце ночи, так что будет 8 часов от начала его сна до восхода солнца, и он будет найден стоящим с постели до восхода солнца, относительно точно. С возрастом количество часов сна уменьшается. В племенах они составляют примерно 7 часов, 7, Человеку не следует спать ни на лице, ни на спине, а на боку, в начале ночи на левом боку, а в конце ночи с правой стороны. И он не будет спать рядом с едой, а будет ждать после еды часа 3-4. А днем спать не будет, неправда. Предпочтительный сон, на спине с приподнятыми коленями. Вот как индейцы спят, это поддерживает спину, а также дыхание от FH, и, вещей, которые слабительно действуют на кишечник, таких как виноград, инжир, клубника, груши, арбузы, внутренности кабачков и внутренности огурцов, человек ест их сначала, до еды. И не смешивает их с пищей, а остается немного, пока они не выйдут из верхней части живота, и есть его еду. А то, что поддерживает кишечник, например, гранаты и барвинки, и яблоки, и крастамлин, я буду есть сразу в своем рационе, и их немного, фруктов, которые рекомендуются к употреблению, немного. Все, что вызывает диарею, является верным признаком того, что это не подходит для людей, 9, 7. Когда человек хочет есть и куриное мясо, и мясо животных, он сначала ест куриное мясо, а также яйца и куриное мясо. Я сначала ем яйца, мясо худого животного и мясо грубого животного. Я ем сначала тонкое мясо, человек всегда сначала предпочтет легкое, а потом тяжелое, неправда. Это выдумка 1.8. В жаркие дни я ем холодную пищу, и я не добавляю много специй, и я ем уксус, а в дождливые дни ем тушаной, и много пряностей, и горчицы ем немного, и зеленого лука. И таким образом он ходит и поступает в холодных местах и в жарких местах, во всяком месте и месте, как ему приличествует. Человек, чтобы никогда не есть их, таких как старая соленая большая рыба, и старый соленый сыр, и трюфель, и грибы, и старое соленое мясо, и вино из него, и тушаное мясо, которое осталось до запаха рассеялось, и всякая пища, которая очень дурно пахнет или горька, это для тела, как смертоносный яд. Рыбу можно есть независимо от ее размера. Грибов и соли вообще лучше избегать. 12. И есть продукты дурные, но не такие, как первые дурные. Поэтому человеку следует есть их только понемногу и по прошествии многих дней, и не приучать себя питаться ими или всегда есть их с пищей, как, например, крупную рыбу, сыр и молоко, который был доен в течение 4-20 часов, и мясо больших быков и больших старых коз, и бобы, чечевица и сапфир, и ячменный хлеб, маца, капуста, сено, лук, чеснок, горчица и редька, все это вредные продукты, отчасти правда. Все овощи, бобовые, коренья ядовиты для человека. Ферментированное козье молоко полезно для нас. Коровье молоко очень вредно для большинства людей. Но только не в дождливые дни, он вообще с них есть не будет. А фасоль и чечевица в одиночку, их есть неуместно ни в жаркие дни, ни в дождливые. Идылуин, мы едим немного их в жаркие дни. Хамзата, Ид, 10. И есть продукты, которые плохи, и не такие, как эти, и это водоплавающие птицы, и голубки, и финики, и хлеб, поджаренный на масле, или хлеб, вымоченный в масле, и манная крупа, просеянная до тех пор, пока в ней не останется запаха, и бульон и море. Нехорошо есть их слишком много, а человек, который мудр и побеждает свои желания, и не пойдет на поводу у своей похоти, и ничего из всего названного не съест, если только они нам не понадобятся для лекарства, ведь это герой. Отчасти правда, водоплавающие птицы и голуби превосходят нас 12-11, человек никогда не лишит себя плодов диких деревьев, и не съест их много, даже сухих, и не нужно говорить мокрых, но прежде чем все их потребности будут приготовлены, они подобны мечам для тела. И рожковые, вредные для мира. А плоды чатни плохие, и никто их не ест, кроме как в жаркие дни и в чумных местах. И смоквы, и виноград, и миндаль хороши навсегда, влажные или сухие, и человек ест от них все, что ему нужно, но есть их долго не протянешь, хоть они и лучше всех диких плодов частично правда. Миндаль действительно ядовит для нас, 16-12. Мед и вино вредны для молодых и полезны для стариков, особенно в дождливые дни. А человек должен есть в жаркие дни 2/3 того, что он съедает в дождливые дни, мед нам полезен. Вино не полезно для нас, 17-13, человек всегда будет стараться, чтобы его кишечник был мягким во все дни, и он будет близок к небольшому поносу. И это великое правило в медицине, пока видение избегается или выходит с трудом, приходит много пациентов. Противоположный, вероятно, он страдал от чего-то близкого к диарее из-за овощей и тому подобного, что он ел. Должно быть тяжело. Наука это подтверждает, или выпьет воду из репы или капустной шелухи с маслом и солью и специями. А если он был стариком, то выпивал утром мед, смешанный с водой в отваре, и выжидал около 4 часов, а потом ел свою еду. Он будет делать это день за днем, 3 или 4 дня, если необходимо, пока его желудок не сгорит. Растительное масло действительно ядовито для нас, 19, войди. И другое правило сказали при сотворении тела, доколе человек много упражняется и прикасается и не сыт, и кишечник его свободен, не приходит к нему болезнь и укрепляется сила его, даже если он ест пищу нечестивую. И всякий, кто сидит точно и не упражняется, или кто приостанавливает свои проколы, или чей слух тугой, даже если он ест хорошую пищу и держит себя в соответствии с медициной, все дни его будут в муках, и силы его будут ослабевать. А грубая пища, как яд смерти для тела каждого человека, и это главное для всех больных людей, изобретение. Большинство болезней, которые приходят к человеку, только из-за плохой пищи, или из-за того, что он наполняет свой желудок и ест грубую пищу, даже из хороших продуктов. Тот, о ком Соломон говорит в своей мудрости, хранит свои уста и свой язык, хранит свою душу от беды, притчи 21 час 23 минуты, то есть хранит свои уста от худой пищи или от поста, и свой язык отговорить. Кроме его потребностей, большинство болезней происходят от пищи, которая не подходит для людей, которые они едят. Это правильная часть, 21:16. Способ омовения, что человек входит в омовение от 7 дней до 7 дней, и он не войдет рядом с едой и не тогда, когда он голоден, а когда пища начнет перевариваться. И он купает все свое тело в бульоне, который не обжигает тело, и только голову в бульоне, в котором сжигается тело. И тогда он будет омывать свое тело в фушарине, а потом в фушарине из фушарина, пока не искупается в холоде, и совсем над головой не пройдет, ни тепленький, ни зябкий. И не будет он купаться в холода, в дождливые дни. И пусть он не купается, пока не вспотеет и не утомится всем телом, и не будет задерживаться в ванне, но когда он вспотеет и его тело станет жестким, это смоется и выйдет наружу, частично правда. Холодный душ полезен для нас. Наука и логика подтверждают это, пища на плечах гигантов – первый способ, который мне показался очень логичным, это способ Эстер Гохкель, которая даже писала о правильной осанке, но она решила его, глядя на то, как древние сидели и стояли, и это было что-то я не додумался, но он был еще и гений для решения, что мы должны есть, что правильно для нас вообще смотреть на то, что ели древние и как они вели себя и двигались, не копировать все, а использовать логику и копировать то, что хорошо для нас. Книга, которая объяснила мне, что могут быть проблемы с пшеницей после того, как мне не показалось логичным, что только некоторые люди чувствительны к глютену, это «Живот пшеницы», доктора Уильям Дэвид, я слушал его на Audible, и он также доступен на иврите. Еще одна книга, которая объясняет науку о жире и мясе, называется «Большой блеф холестерина», из книги мы понимаем, что жир на самом деле полезен для нас из животных, а не из растений, и это связано с тем, что ели древние. Когда есть помесь логики с наукой и историческим наблюдением, то и трещит. А потом, когда я рассказываю об этих книгах двоюродному брату из арабского мира, он кидает мне хорошую книгу под названием «Парадокс растений» кардиохирурга из США. Вот это был действительно прорыв. Джиндри сказал, что во всяких корнях, листьях и вообще вещах из растения есть всякие токсины, чтобы мы их не ели. Ошибка Джиндри заключалась в том, что он сказал, что у некоторых растений это проблематично, но правда в том, что это есть у всех растений, он действительно был первопроходцем. Но рекомендация книги должна была состоять в том, чтобы вообще избегать растительной пищи, за исключением спелых фруктов и кислотность, замачивание и прорастание, которые значительно уменьшают токсины, которые семья один из них, лактаны, это было безумно удивительно. Но когда я исследовал токсины, я обнаружил, что он был прав. Когда я удалил растения из своего меню, немного раздражающих болей в животе я полностью исчез. Пуф, они ушли. Потом было удивительное сочетание науки, с логикой и личным экспериментом на себе, есть крекинг в бесплатной диете. После этого я наткнулся на лекцию очень умного доктора из Австралии, Пола Мейсона, который, как и я, идет по тому, что правильно, а не по течению, он научно объясняет, какое влияние оказывают растительные токсины на наш организм. Его путь отличается от моего тем, что он основан только на науке без большой логики и эволюции. Я объединяю все, хотя я слаб в биологической науке, но я знаю, как распознать таких мудрецов, как Павел, который преуспел в Евхаристическом университете в Австралии, и да, эти вещи важные и о многом говорят. В каждой прочитанной книге лекция из интернета слух обычно 70% правда и 30% ложь. Нужна серьезная диагностика, чтобы взять из каждой книги, что это правда, и именно так я собрал Free Nutrition. Хороший тест для еды, кислая или острая? Если ответ да, то это, бесплатная, еда и подходит для человека. Конечно, есть их приготовленными лучше, но это только для того, чтобы проверить, подходит ли еда для человека. Это не означает, что нельзя есть другие продукты, это просто инструмент, который проясняет, что нам подходит. Люди начали использовать огонь в последние несколько сотен тысяч лет по сравнению с несколькими миллионами лет эволюции. Если определенную пищу невозможно есть без приготовления или нагревания, это означает, что она вошла в наш рацион недавно, например, хлеб, растения и так далее. Все виды мяса можно есть в сыром виде, поэтому они подходят для человека. Спелые плоды, никаких действий предпринимать не нужно. Поэтому они подходят для человека рыба, съедобная подвижная рыба. Поэтому подходит для человека зерна, нельзя ешьте их, не готовя и не запекая. Поэтому не подходит для человека листья, горькие или кислые. Поэтому не подходят для человека орехи, несколько горькие. Поэтому не подходят для человека бобовые, твердые и горькие без варки, а также ядовиты. Поэтому не подходят для человека молоко, можно пить молоко прямо от козла. Поэтому подходит для людей. Коровье молоко тоже, но многие люди чувствительны к нему из-за его отличия от молока, которое они пьют тысячи лет. Овощи, большинство из них горькие или сырые и острые, непригодные для человека.